Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем,
граня-дров Сережа.
Восемь часов 38 минут, пятница, 28 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Хнор, ведущая.
Сергей Горенко, доброе утро.
Пятница, мать, да. Мы доковыляли, доковыляли, доползли.
Бодримся, бодримся, идем вперед.
Начинается жизнь, начинается. Это специфика, это подобно аврамической христианской концепции. Ты живешь, потом устаешь, тебе все труднее. Ты уже весь несчастный, зубы выпали, уже этот самый, кишка прямая выпала из себя, все уже выпало, понимаешь? Кадык выпал, все выпало, ты доползаешь, а там только и начинается жизнь вечная.
Да,
там
да.
Только она и начинается, счастье-то только начинается. Так с трудовой неделей. Работаешь, как окаянный, мерзнешь все время. Дождь идет, мерзость, а потом ты ждешь, и там, когда ты устал, когда есть все силы, не могу, на четвереньках ползешь. Пятница! Наконец-то! Жизнь только начинается. Когда ты устал, жизнь всегда только начинается. Слушай, быстро посмотрим время. Секундочку. 3 градуса. Сейчас 3 градуса. Ну, это много, я считаю. Сейчас дождь прекратится. И будет сухо. До 14 часов, когда пойдет дождь. До 2 часов дня. В 2 часа дня пойдет дождь, товарищи. И пойдет он дождь, и в 3 часа дождь, и в 4 дождь, и в 5 часов, и в 6 часов, и в 7 часов дождь, и в 8 часов дождь, и в 9 часов дождь, но уже меньше, и прекратится в полночь. В полночь прекратится дождь, и начнется что-то несусветное.
Весна.
Несусветное.
И вот начнется лето.
Да, начнется лето, пойдет 6 градусов. Завтра, это завтра, в 6 утра 7 градусов, в 7 утра 8 градусов, в 9, 8 утра завтра 10 градусов, в 9 часов завтра, 9 часов 12 градусов, в 10, 14, в 11, 16, в 12 часов дня завтра, в 17, 17 градусов, в час дня 18, в 2 часа 19. Итак, дальше, 20, сколько хочешь, дальше, сколько хочешь, 27, 30, это я соврал. Слышишь, ну так и не бывает, от чего это?
От смены атмосферных, вы про это, атмосферный фон сменяет один другой.
Ну я не верю, я тебе скажу, я не верю.
Я тоже не верю.
Можно не верить.
Но вчера
сейчас
сверкали молнии сегодня, какие-то без грома.
Сейчас, какой у нас сейчас идет ветер сейчас? Нордист. То есть дует из Перми. Вот эта мерзость. В хорошем смысле, я пермяков говорю, а я вас люблю, уважаю. А что вы говорите? Все, но это мерзость от вас, товарищи, чтобы вы знали. Мы терпим, пожалуйста, родные же, что делать? Ну вот, значит, потом идет Ист-Норд-Ист. Ист-Норд-Ист. Это какой-нибудь Саратов. Угу. Понимаешь? Нет, еще Норд-Ист, нет, не Саратов. Это Самара, Коми, Киров, вот это все, вот это хлябь.
Понимаешь? Небесное.
Да, потом в 3 часа дня сегодня ист, уже четко ист пойдет, все. С востока по 56-й широте. Кто у нас там на 56-й широте, фиг его знает, Екатеринбург какой-нибудь, ну, неважно. Оттуда. Потом, а завтра ист-саус-ист, вот это спасительный казахский воздух из Байконура. Понимаешь? Завтра почему тепло придет? Развернет и подует с Казахстана.
Чуть-чуть, капельку света, но нам этого хватит.
Немножко Казахстана.
Чтобы разогреть.
Ну и потом бесконечно долго. Ты знаешь, да, что будет все?
Да, да, да.
Значит,
да, я
ребята,
вижу, да, что...
бесконечно, счастье будет бесконечным. Смотрите, субботу 20.
До среды.
В воскресенье 20.
Солнце.
В понедельник 20.
Солнце.
Во вторник 20.
Гроза.
Ну так.
У меня рисует
20%. 20%. Она есть, но 20% градусов. То есть, может, и нет. В среду 16. Все, счастье начинает заканчиваться. В четверг 13. В пятницу следующую 11. Ну, там счастье было кратким, потому что потом все время 8. Потом все время 8 дождь, 8 градусов, дождь. Это так будет когда-то, потом. Но давайте насладимся этим счастьем, кратковременным, краткосрочным. Сделаем что-то хорошее. Что мы можем хорошее сделать? Сделать шашлыки.
На дачу. Да,
сделать шашлыки, наделать детишек.
Сергей, ну, вчера уже 9 баллов было в полседьмого, наверное, уже 9.
Да.
А сегодня прям страшно представить.
Фигня, конечно. Вопрос, мы будем на мотоциклах.
На дачу?
На мотоциклах все поедем.
Да, с все рассадой.
Я завтра меняю Street Twin Bonneville на Bonneville T120, на 1.20.
Помощнее.
На 120-й. Т-120 Bonneville завтра беру. Триумф, товарищи, значит, вы знаете, что приличные люди делятся на несколько категорий людей. Сейчас объясню. Приличные люди имеются в виду, собственно, люди. Собственно, люди — это мотоциклисты.
Угу.
Собственно,
ну,
люди.
Понятно, естественно.
Потому что есть еще земляные черви, которые ездят на машинах. Но это мы с ними не знакомы. Мы не знаем ни одного, откуда нам знать. Мы где-то в книжке про них читали. Черт его знает. Кто это люди? Значит, нормальные люди – это мотоциклисты. Они делятся на мещански ориентированных надежников.
Это на мопедах, которые?
Это которые на японцах.
Ага.
Это Андрей Спасатель, пожалуйста. Андрей Спасатель. Он на японцах ездит, Honda и все. Да, это мы понимаем. Это они надежницы такие, племя надежников. Uh-huh. Надежники. Они надежники, они говорят, мы по 200 тысяч без капремонта, мы то все. Пожалуйста, нет вопросов. Нет вопросов. Оно ж как? 200 тысяч. Понимаешь? Оно и на телеге можно 200 тысяч. Фиг ли рассказывать. Ну, пожалуйста, можно и на японца. Это первая категория.
200 тысяч – это что?
Километров.
Километр.
500, 200, 300. Сколько они рассказывают про свои Хонды. Это слушай. Кивай и слушай. Никогда не серди этих надежников. Ладно. Пусть они себе ездят, и черт с ними. Понимаешь, да?
Да.
Окей. Дальше идут выпендрежники. Три категории выпендрежников. Три. Всего три. Понятно? Значит, смотри, ну, там есть разновидности, какие-то экзоты, но это ладно. Значит, три категории выпендрежников делятся на БМВшников,
угу,
харлеевцев,
угу,
и джентльменов.
А джентльмены это кто?
Джентльмены
это
нельзя вы... произносить, это я. Нельзя произносить просто. Джентльмены, и все, всем все стало ясно. Смотри, значит, идут выпендрежники, которые ездят на харлеях. Это не наигравшиеся в детстве... резко разбогатевшая такая вот шпана.
Угу.
Шпана, резко разбогатевшая шпана. Или очкастые пианисты, которые играют в шпану после 40. Знаешь, что есть?
Да, знаю такие.
Очкастые пианисты.
Из Гарварда такие вернулись.
Очкастые пианисты. Абсолютно анонисты всю жизнь. Они потом к 40 делаются мужиками. Они такие мужики. Они такие крутые, понимаешь?
Они сняли свои оптические очки вот эти вот обычные.
Чуточку бандиты.
Для чтения.
Они
надели черные.
Они чуточку бандиты. Понимаешь, такие?
Солнцезащитные.
Такие бандидос.
Да.
Outlaw. Такие они, ребята, понимаешь? Они такие, Route 66, конечно. Не обязательно. Они еще шлемы такие китайские за 3000 рублей покупают под немецкую каску. Такие, ага, с видом немецкой каски. Они играют в бандитов, потому что они всю свою жизнь были очкастыми. И их в 10 классе посылали за пивом, одноклассники, и за сигаретами. И они где-то конючили там что-то у киоска, чтобы им продали, понимаешь? И сейчас из них сделали мотоциклистов. Кто сделал мотоциклистов? Деньги. Они разбогатели, понимаешь? И хотят сыграть в тех пацанов, которые когда-то давали им поджопник. Там говорили, ну-ка встань, Вася, мы тебе дадим сейчас пыром по копчику. Он становился преданно, ну что ему делать? Ему давали пыром по копчику. Он последний стоял на физкультуре такой, через коня не мог перепрыгнуть. Сейчас он покупает, я тебе объясню, за 26 тысяч долларов хороший такой фэтбой Харлей какой-то на нем ездит, понимаешь? Это харлеевцы.
Это ноги вперед, которые...
Они стараются, да, они стараются вперед, но даже если невозможно, все равно выставляют вперед. Конечно, они вперед, прямо на бак кладут. Ну вот, слышишь, это харлеевцы. У них сухое сцепление, грохочет, ну не елы-палы. Там такое, что вроде ящик с гайками кто-то везет. Такой бряк, 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 что-то еще такое. Ну такое вот. Это люди, они думают, что они солидные от этого делать. Ну хорошо. Есть вторые, это БМВшники. БМВшники — это чистюли, значит, но люди когда-то в детстве им кто-то расплавленной стали налил в уши. Поэтому они звук мотора не слышат, а им хорошо и на БМВ. Им все равно. Потому что харлеевцы, те слышат звук, они слышат.
На БМВ звука нет.
На БМВ его нет, им не надо, потому что у них нет ушей. У них нет, уже им налили расплавленное олово в уши, они не знают, что такое звук. Вообще не знают звука. Не знаю. Они по глазам различают так, по глазам смотрят, что-то спрашивают. Денег хочет, понимаешь? Они на тебя смотрят, вот ты на них смотришь. Ты смотришь на БМВшника, на мотоциклиста. Он говорит, о, смотри, это что-то хочет, она хочет что-то. Небось, денег хочет. Вот они, это у них первая мысль. Я серьезно говорю. Значит, они хорошо. У них надежные машины, все, но там все утрировано. На Эрнанте, например, сделали так, что колбасит и раму, и руль, и все. Ты едешь, у тебя руки дрожат, зад дрожит, все дрожит, крестец весь твой ходуном. Потом тебе позвоночник выдают отдельно в пластиковом пакете. Когда приедешь, позвоночник заметают веничком и говорят, на, забери. На, ну и он нафиг. Понимаешь? Это... Утрированность немецкая, незнание берегов. Потому что R90 можно было сделать чуть помягче, чтобы двигатель стоял. Чуть помягче. Не надо так, чтобы позвоночник дробило. Нет, не нужно. Но это они все равно делают. Пофиг. А звука все равно нет при этом. Звука как не было, так и нет. На Харлее есть звук. Двойной отбой, дробовик.
Немецкая шумоизоляция.
На Харлее был звук, всегда был звук, хороший звук.
Да.
На БМВ его сроду не было никогда в жизни, понятно? И не будет. Ставь эти самые Ешемуру, ставь Акроповича, что хочешь делай, никогда на БМВ не будет звука, понятно? Хорошо. Если только не украсть ночью глушитель с Триумфа. Я не знаю, как его прикрутить, но, может быть, попробовать. Хорошо. И третий это джентльмены. Это люди интеллигентные. Это люди, наделенные чувством превосходства. И не напрасно. У них где-то сбоку написано «Триумф», но можно было бы и не писать, потому что видно по выражению лица, что это «Триумф». Видно по выражению лица. Это скромный, деликатный, невероятно проникнутый самоуважением господин. И уже по лицу ясно, что он ездит на «Триумфе». А еще по звуку. Тихий рокот, от которого трясется грудинная кость у девушек. А у нас ликует грудинная кость. У девушек она трясется, создавая вибрации нужные в частях тела. А у мужчин она, ликуя, продолжает резонировать. Вот этот звук. Это «Триумф». Вот это «Триумф». Это тихий рокот. Понимаешь? Как будто ты положила ему на грудь ухо, вот так вот голову прислонила к груди и слушаешь от этой вот косточки. Понимаешь? Это «Триумф». Это дикая эротизм, но это скрытый эротизм, скрытый, его невозможно распознать. Но от него невозможно уклониться. Понимаешь?
Те, кто даже не знали, что у вас «Триумф», сейчас...
Ну все. Что, я не прав? Я где-то был не прав, так скажите мне. Ну, пожалуйста, 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Леонидович. Сергей, да.
Сергей.
По поводу Харлея.
Да.
Говорит, японцы как взяли Харлей. Ну, трясется весь, дрожит, грохот стоит.
Да.
Ну, говорит, это взяли, говорит, внесли изменения все конструкции, чтобы он балансирован был. Все, говорит, завели, работает шикарно, не трясется, идеально. Да. Отдают американцам, говорит, они говорят, вы что сделали? Вы же что сделали?
Да.
Где, говорит, все вот это вот?
Да-да-да, трясучка это все. Да-да-да. Спасибо. Вы на чем?
Я, как же вы сказали-то, это...
Практик, надежник.
Я надежник.
Я хочу тайком от триумфаторов завести себе Африку Твин когда-нибудь. Куплю, но тихо поставлю, никому не скажу. Так, для души, чтобы где-то, так сказать, там... Да, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте, Максим.
Неужели вам не нравится, как работает оппозит? Но он же так приятно, так сказать, звучит.
Да какой, какой, еще раз скажите.
Оппозит, ну...
Оппозит хорошо звучит, хорошо звучит. На Эрнанте, я ездил, брал на неделю Эрнанте, потом пересел на Триумф, понимаете, у меня этот самый... Ну зачем так прикручивать, как будто вы гуцы делали, мотогуцы? Мотогуцы прикрутили прямо движок напрямую к раме. И также Эрнанте прикрутили. Ну можно было хоть чуть-чуть сделать резиночку, чтобы не било в руки. Оно же
трясет... Ну это да.
Ну, я даже, это, ну, это ни к чему было. Это лишняя экзотика. Для чего она нужна? Ну, разве нет? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Я из надежников.
Да.
Вот, у меня... Мне просто интересно, к какой категории, может быть, под виду надежников относятся эти люди, которые ездят на голдвингах.
Ого! Это короли надежников. Это вообще, да. Это считай Боинг 787.
Просто. Ну, у нас так считается плохим тоном, когда из выхлопной вообще есть звук.
Да.
Но зато у нас есть другой звук.
Да, я знаю.
5-1 Долби.
Я знаю. 5-1 Долби. Да. Можно я для вас врублю? Вы знаете, что Гориллаз выпускают сегодня новый диск?
Я не слежу за...
Слушайте, они сегодня выпускают новый диск. Но его еще нет. Я просто, так сказать, предваряю эту тему. Предваряю.
Давай.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on.
Сегодня выходит новый диск.
У меня уже есть в iTunes 2017 интро.
Интро?
Да, I switched my robot.
Ну давай чуть-чуть этого еще, Клинта Иствуда. Чуть-чуть, да. Буквально. I couldn't be there. Now you shouldn't be scared. I'm good at repairs. And I'm under each snare. Intangible. Bet you didn't think so. I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose. Sit and lose. All you different crews. Chicks and dudes. So you think it's really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you. Я хочу это, Gorillaz 2017.
Вот, посмотрите,
The Appearance,
Сергей.
Вот это? Appearance нет, да?
Сейчас посмотрим.
Что именно? Нет, почему?
Вот,
да.
Посмотрите.
2017, ну что я вижу? Gorillaz 2017 Switched My Robot. Это вот это новое, да?
Да.
Сейчас я попробую, ребята, если они уже выложили... Сейчас, секундочку. Я попробую Switched My Robot написать. Switched My Robot. Хорошо я луплю, да?
Шикарно.
Я сам робот.
Олдскульно лупите по клавиатуре.
Я сам робот. I Switched my Robot. Ну почему? А это... Разве этого года? Ну все, я же не разбираюсь ничего. Ну хорошо.
Сейчас, я тоже не знаю.
А? Сейчас окажется, что я не разбираюсь, меня подвергнут критике и самокритике. Ну, не знаю, слушайте все равно.
Humans еще есть новое.
Не надо нам было давать это, надо было давать Клинта Иствуда, как мы и давали, понятно? Вот я тебе серьезно говорю, Клинт Иствуд надо было давать. I Switched My Robot, непонятно вообще ничего, правильно?
Вот, все правильно.
Чё?
Это первая песня в альбоме Humans.
А, это новый вот этот диск.
Да, 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 да.
Ну
да.
И все, и все. А мы с тобой что слушаем? Мы Клинт Иствуда слушаем.
А мы Клинт Иствуда.
А еще что ты мне говорила перед этим другую
feel
вещь?
Good.
Feel good. Feel good, все, и все. Сейчас мы сделаем feel good. Спокуха. Сейчас мы сделаем feel good, и все будет хорошо. Я думаю, что надо вам каким-то образом пятницу отметить. Сейчас, секундочку, feel good. Feel good. Бэмс. И все, feel good official видео. Можно поставить? Ребят, ну давайте, на сегодня пятница, ну прекратите. Ну хорошо, ну избили на нет, кому-то облили зеленкой опять, еще что-то. Но мы не должны, мы, мне кажется, в пятницу должны чуть-чуть от сердца должно отлечь. Потом с понедельника снова начнем. Нет, понедельник будет, но это 1 мая. 1 мая шагает по стране, понимаешь? Что-то сделаем опять, опять. Я не знаю, что делать на 1 мая. Знаешь, все люди либо
жарят шашлыки.
1 мая люди либо сажают картошку, либо делают детей. Почему потом в феврале так много рождений?
Да,
понимаешь,
это правда.
Все родились в феврале. Все русские родились в феврале. Почему они трахаются на 1 мая? Вот почему. Потом на 9.
Я серьезно говорю. А те, кто в октябре родились, это все новогодние.
В октябре новогодние.
Да. Это, да. 1 мая знают. 1 мая уже
А почему у меня нет звука? У меня нет звука, например, с YouTube. Я не знаю, почему.
Шашлык из
курицы. Сломался звук, все. Никто его не выводит. Ну, давайте.
Chocolate attack. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear ripping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha ha.
Напоминаю, сегодня выходит новый диск Gorillaz 17-го года. Я не говорил, что он хороший, не обязательно хороший, но он сегодня выходит, и он сегодня новый.
Подъем. В движении.
Мне какое-то Картаманово, что это такое, видать, я тут разглядывал. Хорошо, говорят, что закрыли Ленинский от Третьего кольца, что-то такое было, какая-то тревожная информация, не знаю, может быть, японский премьер улетает. Японский премьер вчера что-то ходил здесь у нас по Москве, интересовался, говорит, где-то где здесь Курилы, как пройти на Курилы? Ему говорят, не знаем ничего, ну, вообще такая какая-то ситуация была странная. А? Как пройти в библиотеку? Значит, 6 баллов. 6 баллов, адский городочек. Кто здесь ездит, дурак. Ну, я сегодня поеду, например, в Останкино. Ну, зачем это? А? 6 баллов, мать. И все стоит. Кстати, вы думаете, где стоит? Я отвечаю, везде стоит. Новостью.
Сережа Пастушок, поиграем. Грань кадров, Сережа.
Девять часов шесть минут, пятница, 28 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Конор, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Слушай, ты не ходила никогда на манифестации? Ты же маленькая.
Нет, на манифестации не ходила.
1 мая была и 7 ноября. Я не ходил никогда на 1 мая ни разу. Всегда брал справку ОРЗ. ОРЗ, трахеит и фарингит, и еще ринит.
Никто не заметил закономерность?
Нет. А что же, это же вот, же раздеваешься, и вот кажется, что ветер, а он свежий, еще и вот на земле долго лежал, а там она еще не этот самый, не теплая. И все. Ну, а потом, говорил, что мне надо ехать куда-то еще, там, сказать, там, Волгоград, еще куда-нибудь, там, мне надо ехать.
Ну, там же тоже манифестация.
Ну, еще я ни разу, а там манифестация, я там ничейный, я там не приписанный.
Ну, понятно.
Манифестация. Я всегда манифестация, я был один раз по пьяни, было дико нетрезв, подняли, пили Колгановку, я оказался на 7-й, но я был один раз на манифестации, 7 ноября.
Так.
Какого-то сейчас года, бог весть какого. Я был на манифестации в Череповце. Череповец — это город. На
Я еще пока в курсе.
Я пил там Колгановку. Там все пьют Колгановку. Там воды нет, одна Колгановка. Мне так объяснили.
Чистая Колгановка.
Колгановка, ну, градусов 50, самогонка. Сказали так, череповецкие люди так сказали. Пей Колгановку, когда хочешь пить, потому что она же наполовину вода, а наполовину спирт. То есть там ровно половина воды. Они говорят, что тебе надо еще? Пей Колгановку. И я пил Колгановку усердно, честно говоря. Не помню сейчас, сколько литров в сутки, но дело кончилось тем, что я себя нашел перед трибуной мавзолея местного в Череповце. Ты видишь? Нет? Я очнулся и кричал: «Ура!» Вот так что-то такое. «Ура!» И сразу все кричат. Девки какие-то малознакомые, но оказывается, что мы с ними близки были, еще что-то. Понимаешь, какие-то история какая-то. В Череповце студентиком. Перед трибуной, с Колгановки, с бодуна, ноги подкашиваются, какие-то девки, черт знает что. Я говорю: «Выпей», мне говорят. Я говорю: «Хорошо». И что я уже рассказывал, яблочко, вырезали яблочко изнутри ножичком.
Так, а чтобы туда налить?
Это был стакан. Слушай,
как я догадалась-то.
Абсолютно верно. Яблочко вырезали, и туда этот самый, что-то лили, какое-то мутное, мерзкое.
А закусывали или все-таки?
Страшно.
Или закусывали?
Праздничное.
Уже потом, как, когда уже Колгановки не оставалось, вот яблоко.
Нет, ты все время пьешь, когда спиртное кончилось, уже можно съесть яблочко.
Съесть проспиртованное яблочко.
Съесть яблочко. Вот это единственная моя манифестация в моей жизни.
Шикарно.
Больше никогда. Леня Одер, который нас слушает, Одер из Череповца, Леня, он нас слушает. Он наверняка это помнит, потому он был из тех, кто меня подпаивал все время там.
Подпаивал.
Ну, да, значит.
Освежить.
Сейчас на 1 мая готовятся лозунги. Вообще, лозунги — это очень важно всегда. За свободу Анжели Дэвис, там, ну, всякие такие вещи. За мир во всем мире.
Мир, труд, май.
Да, обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Ну, какие такие вот все это должно быть, правильно? Руководство «Единой России» составило лозунги к первомайским шествиям в Москве и других регионах. Активисты партии понесут плакаты. Значит, смотрите, какие будут.
Все на маевку.
Все на маевку. Значит, сильный президент, великая страна. Ну что, верно, безусловно. Честному хвала, коррупционеру тьма, тюрьма. Не страшны нам санкции, пока в единстве нация. Будут. Это вот уже тексты известны стали некоторым изданиям. Пока мы едины, мы непобедимы. Очень верно. А? El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. Это и есть. Пока мы едины, мы непобедимы. Но ужасно по-русски звучит. Ужасно. Нет темпоритма никакого. А? Нет темпоритма. Пока мы едины, мы непобедимы.
Пока мы едины.
Какой ужас.
Мы... Почему? А сильный президент — великая страна. Это вот как кричать надо.
Не знаю. Сильный президент — великая страна. Сильный президент — а другой еще. Честному хвала, коррупционеру тьма. Тюрьма. То есть тюрьма.
Тюрьма, да.
Здесь слогов больше, чем надо. Больше, чем надо.
Надо проглатывать.
Дальше. Еще какие лозунги
надо
будут?
Надо проглатывать.
Майские указы. Сказано. Сделано.
Ой, смотрите, вот лозунг, хорошо. Как говорят.
Все хочется твою мать забрать. Вот когда говоришь по-русски, вот по-испански не хочется, а по-русски хочется твою мать. Например, майские указы. Сказано. Твою мать. Сделано. Твою мать. А? Хочется.
Наши дети свободные, умные, патриотичные.
Это правда. Народ за достойный мрот. Будет такой. Народ за достойный мрот.
Ну, здесь прекрасно.
Не без
молодым
спора.
Работу,
без спора.
Пожилым заботу.
Пожилым заботу. Может, пожилые тоже хотят поработать, но не дают. Нет.
Убитые дороги на свалку истории.
Убитые дороги на свалку истории. Никаких не останется. Осторожно. Самый длинный лозунг — Дальний Восток. Смотри. На Дальнем Востоке хочу я гектар. Возьму и поеду, пока не так стар.
Не так стар.
Не так стар.
Not stark.
Не так стар, да-да, не так стар. Стар. Not so much стар. Ну, это очень клево, вот это вот. Ну, это серьезно. На дальнем... Вы должны выучить, ребят. Ну, хоть что-нибудь с вас можно проку какого-то добиться? Вы же абсолютно антисоциальные, социофобски мыслящие ипохондрики. Я знаю, я разговариваю с ипохондриками. Ну, хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь. На Дальнем Востоке хочу я гектар. Возьму и поеду, пока не так стар.
На бабушке назло, мне кажется, надо было в конце.
Да, и, кстати говоря, Евгений Ревенко. Евгений Ревенко уже бывший журналист.
Так.
Он как будто наполнением вот этим занимался. Это хорошо. Предложен новый наиболее актуальных тем. Это и борьба с коррупцией, и плохие дороги, и ЖКХ, и безопасность. Странно было бы выходить. Я бы на испанском все написал, а? Я бы все написал... Мне бы казалось, что русские люди должны выйти на Первомай, скандируя что-нибудь по-испански. А?
Это было бы клево, на
конечно,
самом деле.
Конечно, конечно.
Красиво.
Что-то по-испански должно быть.
Звучно.
Да, да, да. И они сами бы собой любовались. А так они выйдут и проблюются от себя. Они посмотрят
Путин
друг на друга.
Путин за народ, Россию к успеху он смело ведет.
Смело надо, здесь лишнее слово.
Вот именно.
Но лучше было... Путин смело за народ. Россию к успеху он ведет. Нет, он ведет, здесь тоже сбивается ритм.
Путин за народ. Россию...
Нет, смело за народ. Нет. Путин смело за народ. Россию к успеху он...
Нет. Путин за народ.
За
Россию...
народ. Путин за народ. Это очевидно.
Россию
и надо остановиться.
Вот
точка.
Это...
Путин за народ.
Да.
Точка. И снова Путин
да.
за народ. Три раза повтори, и будет хороший темпоритм. Путин за народ. Путин за народ. Путин за народ.
Россия вперед.
Россия вперед. Во, четвертый раз, Россия вперед. Товарищи дорогие, мы подсиживаем кремлевских агитаторов. Серьезно говорю сейчас, почему? Мы лучше.
Мы бесплатно,
мы бесплатно.
Абсолютно подкидываем бесплатно. Им идеи, пускай
то
не
то же самое. Эль Пуэбло Унидо, потом еще. Акинос Эррин де Надье Карахо. Еще что-нибудь. Мы придумаем что-нибудь, правильно?
Да.
Ребят, ну правда, вот мне все звонят. Какие-то лозунги придумали. Ну вы давайте сразу, тогда только скандируйте. Скандируйте, пожалуйста. Прошу вас проскандировать что-нибудь. Алло. Здравствуйте. Один я себя слышу, отражаюсь во вселенной. Вы знаете, вселенная, она как чулок такой капроновый. Я отражаюсь от какой-то стеночки. И назад приносится звук. Что это такое? На сирийском надо скандировать. На арабском тогда уже. А? 7373948, 7373948. Ну, дайте какой-нибудь лозунг хороший, что-нибудь хорошее. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Самый хороший лозунг – это «Патрио Муэрте».
«Патрио Муэрте, венсеремош». «Патрио Муэрте, венсеремош». Вот так надо, венсеремош. Надо как-нибудь заканчивать. Не знаю. Ну, давайте. Алло, здравствуйте,
алло,
здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Знаете, как у молдаване в свое время был анекдот, шли на 1 мая, и у них было написано «Мир, труд, май, июнь, июль, август».
Да-да-да-да. Но это уже, это как у нас в Новосибирске проходит, как она называется? Монстрация или как это? Монстрация в Новосибирске. Ладно, ребят, приготовьтесь. Я думаю, ну кого-то же... А вы... Нет, секундочку. Вы идете 1 мая на манифестацию, сейчас звоните только эти люди. Кто идет 1 мая на манифестацию? Я думаю, что это очень экзотичные люди. Не звоните все, звоните только те, кто идет 1 мая на манифестацию. Вы идете на манифестацию, позвоните, пожалуйста. Чай будет экзотичный, почему? Хорошая погода. Нормальные люди должны ехать куда-нибудь навещать Бронечку Виногродского, например, на мотоцикле. Что-нибудь делать такое. Нет, они пойдут на манифестацию. Ну что, это о большом уме свидетельствует? Нет, о солидарности трудящихся. Это свидетельствует о солидарности трудящихся. Хорошо, вы идете 1 мая на манифестацию. 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Пожалуйста, проголосуйте, нам просто интересно знать, сколько у нас необычных людей. Необычных, я бы сказал, изысканных людей. Изысканных, которые пойдут на манифестацию.
А давайте потому голосование.
Мы будем жарить, жарить свиную шейку, но чтобы вы были в курсе, когда вы будете на манифестации, чем занят народ. Ну что, вы же будете на манифестации? А вы будете думать, а чем занят народ? Народ прильнул к телевизорам или что-то. Вы будете что-то про нас думать. Я вам объясню. Мы будем жарить свиную шейку, колбаски специальные на мангале. Понимаете, о чем я говорю? Мы будем кидать их, уже мы, к 1 мая мы уже обожремся так, что у нас уже будет уже отрыжка будет не пускать колбасу внутрь. Понимаете, ее отрыжкой будет выталкивать. Поэтому мы будем собакам бросать эти колбаски. Вы жарите, кидать собакам. На! Вот так. Ну, типа, толстей за меня. Вот примерно так. Понятно, 19% идут на манифестацию. Ну, вы что, дикие люди, что я? С кем меня свела судьба? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет. Почему у меня не получается? Сейчас я попробую нажать и долго ждать. Сейчас вот так, раз. Алло, слушаю, нет. Давайте перезагрузим. Давайте мы перезагрузим эту систему. Товарищ, у меня что-то сломалось с телефоном. Секундочку. Сейчас я перезагружаю телефон. Секунду. Я знаю, вы хотите позвонить, но сейчас не звоните все равно, потому что телефона нет. Я вам скажу, когда. Ладно, секундочку, сейчас я попробую растянуть окошко. Все мы делаем культурно, понимаете? Подключиться. Сейчас подключимся. Вот я сейчас думаю, что, может быть, телефон начнет работать. 7373948. Алло. Здравствуйте, слушаю. Нет, телефон не начал работать. Может быть, тогда перезагрузить вообще к чертовой матери весь компьютер? Довольно забавно будет, если
я
не смогу.
Попробуйте сейчас. Вот, я вот чувствую, что сейчас возьмет.
Взяло! Ах! Ах, как зашел! Я здрасте. Здрасте.
Сережа, добрый день. Да.
Вы идете на манифестацию?
Обязательно пойду традиционно, значит, как завещал там Владимир Путин и Медведев, значит.
Ильич Ленин тоже, Ильич Ленин.
Да. До 12, значит, шествуем.
Шествуйте.
А потом.
На Красной площади, скажите, а вы идете на Красную площадь?
Да, конечно.
А вот. В составе какого коллектива? У вас какой коллектив? Общество филателистов, какое? Кто идет?
Нет, у нас ЗКХшный коллектив, поэтому мы вот идем.
ЗКХшный, это как?
ЗКХ, что это где? Это ЖКХ или ЗКХ?
Нет, это ЖКХ. Это ЖКХ.
Вы должны.
А после этого, как вот показал нам пример президент с Медведевым, значит, в 12 часов...
Играть в теннис.
Бар Жигули обязательно. Да. Там, значит, 0,5 с прицепом и в облы.
Мне казалось, что они вам показывали другой пример, как играть в теннис, как отжиматься, начинать и так далее.
Вот на 1 мая вот на всю жизнь запомнил, как они перебрали Жигули и показали пример. Все, теперь 1 мая только так.
Спасибо. 7373-94. ЖКХ. ЖКХ – это важная отрасль, на самом деле. Там настоящие миллиардеры. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Я тоже иду на... как сказать, манифестацию этого.
Да.
Государство тоже работает. И под приказ нам сказали, кто не пойдет, тому премии не видно будет.
Так, а если справка?
Что еще раз?
Справка. Сколько вам
Какая?
Лет? Сколько вам лет?
34.
Вы еще не научились 37,5 делать себе температуру?
Ну, для чего это?
Не или 160 надо, на 90 разогнать немножко, чуть-чуть.
Нет. Пойдем, как сказали нам, потеряйте день из жизни, да и все, и забудьте, как страшный сон.
Я понимаю. Вот. Спасибо.
Потеряйте день из жизни.
Я в 16 лет умел делать 37,5. В 16 лет. Знаешь, как делаешь? Нет. Начинаешь чувствовать озноб. Я садился в 144-й автобус, который шел от этого самого, от Университета Дружбы Народов на Орджоникидзе туда, ну, в смысле, рядом там. Uh-huh. 144-й автобус. И я начинал чувствовать озноб. Меня начало трясти. Знобило. К середине Ленинского проспекта, клянусь, у меня было 37,3.
А, то есть вы сами силой
да,
мысли,
что ли? Да, я силой мысли, абсолютно. Я могу делать 37,5.
Потрясающе.
Нужно просто чувствовать озноб. Да, чувствуешь озноб, круто, тебя конечно. Трясет, у тебя мурашки по коже. Тебя реально трясет. И потом так дуешь, у тебя мурашки по коже. Понимаешь, в чем дело? Uh-huh. Приходишь к врачихе, говоришь, давайте скорее градусник, а то я это самое остыну. Давай быстрее. Она тебе прямо в коридоре дает померить. Ты такой, раз. Мой рекорд 37,6. 37,3 вообще нафиг не проблема. В любую минуту исполняю. В любую минуту. Но надо, чтобы тебя трясло от озноба. Понятно? Но с возрастом, уже когда надо сходить на манифестацию, мы можем уже с возрастом, уже обладаем настолько серьезными гипнотическими возможностями, что можем и 160 на 100 исполнить. 160 на 100 давление, и не надо тебе 37 на 3 корячиться. Понятно.
Ну, это правда, в принципе.
Правильно, то есть либо чашки одно, либо другое.
Кофе, пожалуйста, подряд залпом, и все, все нормально.
А в моем теперешнем возрасте просто можно говорить такую фразу: что-то я неважно себя чувствую. Что-то я неважно, меня на войну позвали, что-то я неважно себя чувствую. Знаете, неважно себя чувствую я. Вот так вот такая фраза, и все, и тебя бюллетень обеспечен.
Мне худо.
Что мне худо, прилягу. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Доброе утро.
Здрасте. Здрасте.
Добрый. Ну, я хочу вам сказать слоган хороший. Ешь ананасы, рябчики жуй, сейчас вы приходите, последний буржуй.
Буржуй.
Обязательно пойду, конечно. Обязательно и ходил, и на 1 мая ходил, да. И на демонстрации спортивные.
Ну, хорошо.
Нас от техникума приглашали, мы ходили на репетиции.
А на спортивные вы делали фигуры такие, живые фигуры делали, когда надо вскочить на...
Да, 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 мы все делали прекрасно.
А вы вскакивали на акробатов или на вас вскакивали акробаты?
Нет, мы просто ходили, мы делали фигуры, просто простейшие движения, потому что мы не такие уж были опытные спортсмены. Ну, там были ребята и посерьезнее.
Ну, там есть такие акробаты, которые на вас спрыгивают, когда вы на грузовике стоите, скрестив руки.
Такого мы не проделали. Это
нет,
было...
это слишком высокая степень мастерства. Все понятно. Есть серьезные темы, но их мало, я не говорю, ну, мало тем мало, но они есть, но мне не хочется к ним переходить, ты понимаешь?
Вы сопротивляетесь, я чувствую.
Я внутренне сопротивляюсь, я смотрю вот так, Навальный, потом Босфор, вооруженные силы, силовые структуры, потеряли мы разведчик там, знаешь, скотовоз врубился в разведчик, разведчик, он был нежный, он был грушный, и он утонул. А скотовоз так и пошел.
Не моргнув даже.
Да, мерзкое животное. И все. Понимаешь, скотовоз был из Того.
Скотобаза.
Того, из Того.
Из Того.
Ужас. Значит, я хочу перейти к серьезным ценам, темам. Коммерсант, ВИЧ-инфицированным россиянам разрешат усыновлять детей. Экс-владельца черкизовского рынка Исмаилова связали с заказными убийствами. Депутату Госдумы, Шаргунову, кстати говоря, спалили квартиру после голосования против реновации.
Сноса, да,
это все, я говорю про это самое. Apple запатентовала способ зарядки айфонов через Wi-Fi.
Да,
видишь, какие шикарные темы, они все серьезные. Геннадий Падалко призвал уволить главу Центра подготовки космонавтов. Там выявилось, что он просто чудовище, понимаешь? Роснано получила прибыль. Значит, дослужились до приговора вот эти сугробов и все.
Да, 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 да.
Трамп считает изоляцию его представителя. Изоляцию России. Провеллера не будет. Товарищ меня спрашивает, а провеллера будет? Провеллера не будет, потому что мы признаем существование только одной радиостанции, BBC. Мы знаем, что есть BBC и думаем, что это радио. И многие думают, что это Big Black Cock. BBC. Ну, я знаю, это сочетание используется два раза. Один раз про радио, другой раз про негров. Это правда. Big Black. Кок.
Кошмар.
Ужас. Понятно. Да, BBC тоже. Ну вот, значит, кроме BBC ничего не знаем, товарищи. Не знаем, кроме BBC ничего. Все, давайте про Навального я скажу. Про Навального я скажу, что... Он выявил проблему абсолютно серьезную. Он приезжал к себе, вот этот фонд борьбы с коррупцией ФБК. И на выходе, насколько я понимаю, из офиса его облили зеленкой или каким-то раствором. В результате попалили химический ожог роговицы. Роговица,
да.
Там сверху роговица, а сетчатка внутри.
Да.
Ага, и значит, он получил ожог. Я хочу сказать о культуре взаимодействия людей в политике русской. Вот в русской политике люди, ведь это сразу после Варламова. Варламова облили
в среду.
Навального облили в четверг. Значит, а смысл в том, что это теперь народный способ расправы. Начиналось все с тортов, ты помнишь, что с тортов начиналось?
Да, сначала тортов Навального, потом зеленый.
Причем все это было всегда подражанием. Всегда это было подражанием.
Вот подражанием чему?
Подражанием, господи, Западу. Запад же придумал торты кидать.
Ну хорошо, у нас Запад. Тоже был Жириновский, у нас тоже
никогда,
были
какие-то... Никогда, ну ты говоришь про Жириновского. Да, они это делают последние 200 лет. А да. Ты мне говоришь про Жириновского. 100 лет, по крайней мере, точно.
Нет, это понятно, да. Нет, у нас, в смысле, у нас
я могу
тоже
сказать,
было
и снова повторить, все, Все, что у них, все, что, запомни эту максимум, все, что у них образ жизни, у нас образ смерти. Все, абсолютно все, что на Западе есть образ жизни, в России это образ смерти. Понимаешь?
Да.
Они кидали торты, мы убили императора, там, Александра II, понимаешь? И так далее. Они снова кидали торты, мы, значит, застрелили Николая II, возлюбленного Сима, этой да. самой Поклонской. Да. И так далее. И так далее, понимаешь? То есть все, что у них образ жизни, у нас образ смерти. Знаешь, очень-очень легко. Значит, то, что они продолжают кидать торты там у себя в Европе,
а
иногда.
У нас Немцова.
Да, у нас убили Немцова, потом облили одного, второго, третьего, и сейчас, наконец, сожгли Роговицу. Я думаю, что рано или поздно элита дело в том, что элита в России вообще не, необычайно тонкий слой. В принципе, очень тонкий слой. Я бы сказал, ничтожно тонкий слой. И этот слой, которым нельзя пренебречь, то есть можно было бы физически пренебречь там в одну молекулу, но нельзя пренебречь, потому что он сдерживающее значение имел, понимаешь? Это как когда пленка нефти на воде, понимаешь? Она когда отчасти сдерживает эту воду от бурления. Вот эта тонкая пленка элит, она всегда относилась к народу как к ребенку, к озорному, бедовому и очень жестокому ребенку, очень жестокому ребенку. И элита его сдерживала. И ребенок знал, что папа с мамой не велят. Ну, не велят пырять друг друга ножницами.
Так. А сейчас-то что перестали?
А сейчас элита разочаровалась друг в друге. То есть она идет в сущности. Нет, понимаете, я объясняю. В элите идет сейчас, к сожалению, процесс взаимного неуважения. Идет процесс взаимного неуважения, который проявляется со всех сторон. Как Навальным, так и по отношению к Навальному, понятно, да? Значит, он прямо в лицо кричит «вор», а эти прямо в лицо кидают ему зеленку.
Одна часть элиты не хочет признавать Навального частью вот этой элиты.
Он элит. Вообще давай элит. Давай, ну, просто скажем, давай просто скажем. Он князь. Он князь. Почему он князь? Потому что он взял 27% в Москве. Да. Точка. 27% в чертовой Москве ни один чертов упоротый обмылок не возьмет. Понятно? Значит, человек взял 27%, он участник политического процесса. Как его к этому привели? Кто этому способствовал? Кто этому потворствовал? Кто этому не сумел помешать? Не имеет значения. Значение имеет. Чувак взял 27% в Москве.
Да.
Если он это сделал, он абсолютно политический деятель.
Но с этим не Все. Могут смириться.
Окей. После этого надо сказать следующее. Или... После этого надо сказать следующее. Это участник политической деятельности. Так. Точка. Хорошо. Если это так... то должен быть выработан какое-то понимание внутри элит, за какую черту, ну, скажем, докуда не стреляем, с какого момента начинаем стрелять. Значит, я вам хочу сказать, что я знаком был по жизни с двумя из трех величайших обострителей мира. Обострителей, играющих всегда на обострение. Первый, безусловно, и, конечно, самый гениальный абсолютно Владимир Ильич Ленин. Владимир Ильич Ленин. Превратим империалистическую в гражданскую. Вот превратим...
Либерально-буржуазную в социалистическую революцию.
Да, 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 никакой поддержки временного правительства. Да, вот это был самый главный обостритель. На втором месте, я не шучу, Борис Абрамович Березовский, который отовсюду, из любой точки играл на обострение. Всегда играл на обострение. И третья, вы будете смеяться, но она, конечно, менее масштабная, это Юлия Тимошенко. Вот три человека, которые всегда играли на обострение. Всегда. Угу. Понимаешь? Но я хочу сказать, но... даже они, может быть, я себя тешу надеждой, имели какие-то приличия, какую-то аккуратность. Ребят, вы дойдете до стрельбы и очень скоро. Вы уже дошли до стрельбы с Немцовым. Вы дойдете до стрельбы и очень скоро. Новости. Мне нужен совет для человека. Ребят, дайте совет человеку. Я имя не буду называть. Пока. Да? Ну, просто назовем 26-й. Какой-то 26-й. Вот нужен совет. Доброе утро, коротко. Я должен сумму. Он признает долг. Сейчас брат одного известного человека, который занимает высокую должность в правительстве Москвы, брат известного человека, занимающего высокую должность в правительстве Москвы. То есть брат, вымогает у меня деньги с помощью людей кавказской внешности. А у меня семья, две дочери, 6 месяцев, 6 лет. У одной он крестный отец. То есть он...
Брат или...
Брат чиновника. Брат чиновника, крестный отец одной из дочерей. Я хочу и могу отдавать понемножку раз в месяц. Но это их не устраивает. А что делать?
Ну вот он спрашивает, да, за заявление в полицию.
Что делать? Вот интересно. Бывало ли кто-нибудь, посмотрите, вот человек должен денег, не отдает, у него нет сразу суммы. Либо они требуют чего-нибудь невыполнимого, например, там, продай квартиру и так далее, или подари квартиру. То есть они требуют тяжелых условий. Он не может отдать деньги, не получается. Раз в месяц отдавать может. Что делать? Но он не может признать банкротство. Как он признает банкротство? Понятно, да?
Да нет, а что признать банкротство? Он готов отдавать деньги, здравствуйте. Но незаконно.
Что вы посоветуете?
Даша. Здравствуйте, полковник. Да. А, вам нужно по закону или как это по жизни?
Ну как делать? Ну ты можешь по жизни, как бы.
По закону это безусловно. Суд, исковое заявление от того, кому он нужен.
Ну, давай, там сосулька на голову, горшок на голову, да, это все ничего.
Скорее всего, мировое соглашение, так сказать, с указанием графика погашения задолженности. Да. Ну, либо, если это суд в Москве, и тут чиновник, может быть, и взыскание с обращением взыскания имущества. Это тоже легко делается и непринужденно в таких случаях, да? То есть придут злобные приставы, всех выкинут, все, что можно, продадут,
да.
И отдадут деньги.
Да.
Это, так сказать, но это то, что по закону. В принципе, то есть это можно растянуть, черт знает насколько.
Теперь по понятиям, по понятиям.
На год точно.
Если, полковник, секунду. Да. Если его слили кавказцам, значит, люди уже, как сказать, распростились с половиной суммы. Понимаете, да?
Сергей, кавказцы — это очень такое широкое понятие.
Они за половину работают.
Понимаете? То есть,
минимум половину.
У меня, например, есть товарищ, у него папа, такой достаточно большой человек в юриспруденции, и сам он живет уже третье или четвертое поколение в Москве, но он такой абсолютный кавказец.
Да-да, ну хорошо, да? ну давайте по понятиям, что делать.
Он цивилизованнейший человек, интеллигентнейший.
Я понимаю.
Вот, если по понятиям, да, если его отправили, что, то есть если как бы привлекли таких вот диких отпроженных,
да.
Ну да, ему устроят веселую жизнь, он будет обращаться в полицию, полиция будет через 3-4 часа, вот.
Да.
А то и не будет вообще приезжать, потому что до того момента, что называется, вот убьют, приедут, тогда звоните, приедем.
Да, абсолютно.
А до этого момента, приехали, попугали, приехали, поговорили.
Ну хорошо. И что делать? Куда двигать?
Никуда.
Никуда. Я думаю, что двигать тяжело. Моральное превосходство все равно у того человека, который вам дал денег. Все равно у него моральное превосходство. Он деньги дал.
Здравствуйте. Прошу прощения, простыл немножко.
Да.
Я бы дал совет. По закону-то все правильно, полковник сказал.
Да.
На самом деле, я бы сказал, надо, конечно, находить выходы на воров и объяснять свою ситуацию, как-то решать в этой сфере.
На воров.
Да. Что значит найти выходы на воров?
На воров, люди, которые рассудительные, воры, которые авторитетные.
Авторитетные судьи, авторитетные люди. И объяснять свою ситуацию, и там решать. Вот так, там решают и с кавказцами, и там совсем решают эти вопросы.
Могут
это
порешать.
Вот единственный совет.
Слушай, хорошо, если человек, можно вопрос? Значит, если человек, например, мне было бы денег, и я бы отдал тему кавказцам, значит, я уже денег, в общем, получать не хочу. Я просто хочу, чтобы его как-то наказали.
Да, это
кавказцы пойдут за половину, а там еще они накрутят текущие расходы. В результате я получу там 1/4 от силы. Правильно?
1/4.
Да.
Я вам дал совет.
Совет. То есть если этот человек, брат начальника, уже их скинул вышибалом этим, да? То он уже не хочет получать денег. Он уже хочет...
Это мщение.
Он уже мстит. Ему уже деньги не нужны. Все, он говорит, да удавись. Правильно?
А ему и надо идти к ворам, а если он действительно там что-то накосячил, то и воры ему не помогут.
Воры не помогут. Абсолютно верно. Единственный способ, знаешь, мне кажется, вот такой есть способ. Я сейчас авантюрный способ предложу, а вы его обсудите. Мне видится такое. Например, он должен брату чиновника $1 миллион.
Да.
Ну, например, да? Надо немедленно как-то, не знаю как, взять 5 миллионов у какого-нибудь большого криминалитета. 5. Понимаешь, что же задача?
Ну, да, нет, дальше не в дну. Так, дальше. Берем 5, отдаем все. Миллион этому чуваку. Нет,
ты должна, ну да, я тебе расскажу. Ты должна миллион чуваку,
так.
Который, в общем, богат. Ну, что значит богат? Ну, у него там, не знаю, 30 миллионов.
Ну, понятно, да.
30 миллионов плюс недвижка, да? Значит, ты понимаешь, что если он тебя скинул кавказцам, значит, он уже денег не хочет уже. Он просто хочет, чтобы тебя надрали задницу. Понимаешь, да? Ну и хорошо так прессанули тебя, чтобы ты понимал там, наказать. Наказать. Значит, ты должна тогда пойти ко мне, например.
Да.
А я уголовный авторитет, например, мощный какой-то. Ну, мощный чувак. И у меня взять, я не знаю, под каким предлогом, 5 миллионов.
Так, я взяла у вас 5 миллионов.
5 миллионов.
Дальше какие мои действия?
Все, все. Дальше ты говоришь. Мне говоришь, Сереж, я буду отдавать тебе по 10 штук в месяц. Я понимаю, что 5 миллионов. Пока могу столько. Ну, посмотри на мою, посмотри на мою жизнь, вот она такая, да? Я могу тебе 10 отдавать в месяц. Могу 10. Я понимаю, что 5 миллионов по 10. Я понимаю, что это 500 тысяч этих самых месяцев. Но я понимаю, что столько люди не живут. Ну, будет чуть-чуть лучше, у меня будет чуть-чуть лучше. Я буду больше отдавать. Я буду по 500 отдавать. Сейчас я могу 10 отдавать. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Все. Ты ко мне приходишь, и дальше, поскольку ты мне должна, я тебя прикрою перед тем чуваком. Поняла, о чем я говорю?
Да, поняла.
То есть я пойду к тому чуваку, к тому второму, и ему скажу, Федор Павлович, там, как сказать, Павел Павлович, там, Степан Степанович, Петр Петрович, Иван Иванович. Я ему скажу, Иван Иванович, Даша платит, Даша платит. Совесть у человека есть. Так вот мы видим по ее жизни, что она платит по максимуму. Но мы же не видим, что она в казино там где-то там просаживала по 50 тысяч за ночь. Нет такого, по 100. Нет такого. Нет. Самолеты личные не нанимает, отдыхает скромно на даче. Даша. То есть мы видим, что она старательная девочка. Платит. Она платит. Не трогай мне Дашу. Я скажу, не трогай мне Дашу, тому чуваку. Отзови своих нукеров. Дашу мне не трогай. Она мне отдает, тебе отдает. Ну, успокойся. Вот тогда, то есть надо занять у кого-то больше, чем то. Понял?
Понимаешь? Это надо выйти еще на этого криминального авторитета.
Сейчас надо немедленно занять денег у того, кто больше, чем, чем твой взаимодавец. Понятно? Ну, просто, ну я так считаю. Ну, а как? А какой вариант?
Человек
а какой
собирается еще вариант? Писать в полицию.
Вот ну, я. Полицию он напишет, я не говорю. Археологи будущего найдут это заявление. Археологи будущего куда-то его понесут в музей, оцифруют, сказать, будут изучать, и кто-то напишет кандидатскую диссертацию про эту ситуацию. Это пиши сколько хочешь. Я же говорю про решение вопроса, а не про писательство. Писательство это одно, а решение вопроса это другое. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здрасте. Здрасте.
Здрасте. Ну, во-первых, я бы сказал, хотел заметить, как быстро кавказцы всех русских подставили на колени.
Не, все, это про другой разговор вообще. Нет, кавказцы в России без всяких коленей занимаются вопросами справедливости. Я вам объясню, почему. Потому что государство берет на себя обязательства по делегированному ему на государство насилию для установления правовой такой вот ситуации. И оно не справляется. Государство не справляется. Поэтому появляются иные силы, которые справляются. Все, я вам слова не говорю против кавказцев здесь. Я просто говорю, что кавказцы обычно работают под большой процент. Это действительно разорительно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей
Авдотович.
Там раньше был такой еще вариант, вот он должен, его берут, под его берут что-то. А потом его выбрасывают на улицу, он другим, ну, под его могут взять кредит.
А, его вот. Продают.
Ну, вот я вам должен, да, я не отдаю. Ну, приходит ко мне и говорит, ну, мы с тобой ничего не сделаем, пошли, там, покупать 10, там, мерседесов дорогих, там, недвижимость, или кредит на мое имя. А потом говорит, вот иди, этим банком разберись.
А мы там,
вот, это, такие войны там что тоже были, такие.
Да, подстава такая.
Ну, культурно там ничего уголовного нет.
Слушай, Абдул, а как вам мой вариант тупо взять у кого-то еще большие деньги и потом их свести поговорить?
Ну, скажу вам, что вы этому человеку нужны. Вот тогда, да, если вы гениальный такой там менеджер, там, вот вы можете что-то для него сделать, тогда он под опеку может взять. А так он нафиг, ему головная боль. Ему тоже неохота подставляться тоже. Или на будущем он что-то будет иметь с другого.
Да.
Которому я должен, допустим.
Он не может, мне пишут, надо валить в Тай и жить там, сдав хату. В Тае где-нибудь, в горах. Но я уже, а у него две дочери. Одной 6 лет, ей в школу надо идти. Что она в Тае выучит, интересно?
Сергей, найдут за 2 секунды.
Найдут в Тае. Нет, ну в Тае можно объяснить. Можно объяснить. На севере Тая есть места, где не зайдут за 2 секунды.
Сергей, мы рассуждаем так,
ну надо в Тае ехать не на море, а в север, в горы туда, в Золотой треугольник.
Такое, мы рассуждаем так, как будто наш слушатель, который нам это написал, он такой весь связан с какими-то криминальными авторитетами.
Он не связан.
Он обычный, он как, какой-то простой человек, который оказался знаком с братом
чиновника. Лариса, здрасте.
У него нет кредита.
Сергей, здравствуйте, Дарья. Вот Дарья абсолютно права. Первый, пчевора Сергей. Он обычный человек, он не криминал, он, ну, слушай, он не уголовник, как видно.
Это мы не знаем, но, наверное, да? Может быть, да.
Это чужой мир, туда он заходит, его там развивают до конца. Это старая история. Просто, ну, те, кто не жили в 90-х, наверное, не знают. Ты приходишь к вору, ты выходишь просто голый. Они договариваются между собой, все от себя забирают, не получаешь ни ты, ни тот, кому ты должен.
Да.
Это чисто психологическое, обратите внимание, там есть такая вкладка. Я хочу отдавать, но на своих условиях. Вы видели, да, в его сообщении?
Да.
Обращу внимание нашего слушателя на эту фразу. Сдавайтесь. Вы не можете диктовать своих условий, когда вы должны. Нужно это признать. Он занимает позицию, раз...
Что значит сдавайтесь? Они его пытаются сделать жизнь невыносимой. Отнимут квартиру, еще что-то.
Стоп. Он должен признать, что он не может, понимаете, внутри него есть конфликт. Первая его часть говорит, да, я должен отдать. Вторая часть конфликта говорит, но я ничего не должен, я буду настаивать на своем.
На своих условиях.
Вот он, конфликт внутренний. Нужно либо туда, либо
правильно.
Сюда. Либо
ему говорят, ты нашкодивший код, ты не можешь диктовать.
Правильно, да. И он должен это признать. Либо он должен идти и стреляться за этому.
Не, слушайте, еще не дай бог, вы такое говорите, сейчас еще пойдет. Стоп. Не надо.
Либо второй вариант, он должен идти к своему крестному, говорить, слушай, братан, был не... Вот правда.
Да.
Вот так и так, смиряюсь прям.
Виноват, забери все.
Давай, хочешь, забери. Детей по миру пусть. Реальность там и там. И тогда ситуация меняется. Обе стороны начинают видеть свет. Потому что сейчас всех защищают, типа Кавказ, с одного от осознания того, что он что-то должен сделать, договариваться и так дальше. А второго от осознания того, что у него не будет ни денег, ни воды. Нужно говорить.
Нужно принимать
реальность такую, как она есть.
В общем, что мы ему советуем, Ларис? Мы ему советуем, как кобели делают, дать свою вену на перекусывание, эту артерию, подставить шею.
Пойти на это,
товарищ, мы вам с Ларисой советуем пойти, подставить шею и сказать, на перекуси. Не мои условия я буду диктовать, а значит, убей, вот он я твой, все. И дальше начинается другая история. Когда он вас покорит, и поймет, что вы признали, а вы должны признать.
Он не будет чувствовать желание.
У него уже не будет желания
потому
мстить.
Потому что того, кто лежит, не добивают. Зачем?
Обычно. Ну, иногда добивают. Но тут надо уже сыграть в эту игру.
Тоже надо уметь отлежать, чтобы тебя хотел взять.
Надо играть в эту игру. Надо отдать шею и дать, кусай. Вот здесь артерия, вот можешь ее перебить. Нет проблем. Или перебьют, или нет. Тут вариант такой. Или перебьют, или нет. Вот я думаю. Ну, я, так сказать, там рассуждаю житейски. Сейчас, извините, пожалуйста, 26-й. Вы говорите нам о жизни, а мы говорим о сюжете, как будто в литературе. Понимаете? Я понимаю вашу тяжесть положения. Я понимаю глупость всех советов. Я понимаю, что все советы ничего не дают. Это все ерунда. Да?
Итак, как можно что-то
сказать? У человека жизнь, а у нас рассуждение.
Ну, подождите, Сергей, мы не знаем, сколько он должен. Поэтому люди рассуждают пар. Кто-то говорит, кредит пусть возьмет, а он нам пишет, что у меня нет ничего, я не могу взять кредит. Это было давно.
Значит, я уже рассказал, ты не знаешь, наверное. Я присутствовал при стрелке.
Господи, кошмар.
Человека, который должен был 7 миллионов долларов.
Ужас.
7 миллионов.
Ужас.
Послушай меня. Значит, он должен был 7 миллионов людям, которые такие, лихие люди, серьезные люди. Нет, наоборот, ему должен, прости, пожалуйста, ему должен быть, у него отняли землю, которая стоила 7 миллионов, окей? У него просто ее отняли. Почему отняли? Потому что он химичил и лгал. Он химичил и лгал, но чуть-чуть лгал, понимаешь?
Да.
Чуть-чуть. Он думал, ну, щелбан получит за это. А это были очень крутые чуваки. И они забрали у него землю за 7 миллионов. Сказали, ты лгун, паскуда, и тогда пошел вон отсюда, мы тебе не заплатим. Но он лгал, правда, он был плут, он был подонок. Но они его наказали на 7 миллионов, посчитали, что по понятиям это правильно, на 7. Он пошел натурально к людям просить, что так, ну, помогите.
Да, понятно.
Пошел к людям кавказским, с моей наколки, кстати. Я его свел с людьми.
Ничего себе.
А с той стороны приехали какие-то люди из конторы.
Угу.
ГБУшники.
Мы поняли, да.
ФСБ. Значит, оттуда приехали. А отсюда приехали кавказцы. От меня. Это я был. Кавказцы — это я. Значит, приехали люди. И была встреча, знаешь, где Брестские, вот за часовым заводом, были казино.
Ага, ага.
Вот там казино были.
Понятно.
Это давно было. Значит, казино. Я приехал и пил боржоми, сидел. Пил минералочку.
Там, где Юлиус Фучика, вот это вот.
Вот, эти вот нет, за вторым часовым, перед вторым часовым заводом сворачиваешь, и параллельно Ленинградке, там, где это самое, Ямского поля, вот эти улицы.
Все, знаю, понимаю? Да,
там
да,
были
да,
казино.
Да, да,
там
да.
Были казино.
Все, я поняла.
Их держали грузины.
Да.
Держали грузины. Я, типа, пришел попить минеральной воды. Приехал, пью минеральную воду. И с той стороны приехал человек. И мы вдвоем пьем минеральную воду. Мы гаранты...
Молча так.
Молча абсолютно. Мы гаранты переговоров. Гаранты переговоров.
Да.
С двух сторон приехали бухгалтеры и юристы. Ты знаешь, какие серьезные? Серьезные, в пиджаках.
Счетоводы.
Очень. Я тебе рассказываю. В серьезных пиджаках.
Малина?
Хорошие. Нет, о чем ты говоришь. Брёвна все с иголочки, все такие. Что ты будешь делать? Нереальные все. Модели итальянские. Приехали юристы.
По итальянским лекалам.
Да. Это, значит, приехали юристы и бухгалтеры. Финансисты. С обеих сторон.
Так.
Сели за стол. Как тебе сказать? Знаешь, сколько? Ну, вот метров... 7 от меня стол этот стоял. Но прошли мимо меня. Прошли мимо меня. Ни один из них не поздоровался. Но им сказали, что гаранты будут сидеть. И...
Uh-huh.
Мы сидим.
Uh-huh.
Они прошли и там начали рисовать. Они взяли бумагу и пошли рисовать. Тудым-сюдым. Рисуют. Спорят. Там, ну, реальные бухгалтеры. Кажется со стороны, что... Они, как сказать, какой-то стартап начинают, какой-то бизнес.
Здесь счеты были.
Дебет, кредит, там, сказать, там приход сюда, вот здесь, а тут, а когда так, а если так. То есть они абсолютно реально серьезные бухгалтеры были. Я просто был восхищен. После того, как они начали, 10 минут посидели, я допил свое боржоми, заплатил, внимание, сам. Не сказал этому козлу платить, а сам заплатил. Заплатил, встал и ушел. Все. То есть переговоры начались, моя работа закончена.
А чем закончились переговоры?
Дело закончилось тем, я тебе расскажу просто. Это выдумка, товарищ, это же все выдумка. Я же ничего ж такого не было, вы сами понимаете, да? То есть, если сказать там, это все было давно, неправда и так далее. Дело закончилось тем, что этому жулику, негодяю, которого обманули на 7 миллионов, а он перед этим обманул этих людей, они его наказали. Понимаешь? Значит, дали 1 миллион. Из семи. Один из семи. Вот что такое разборки. То есть ты идешь, распустив слюни, надеясь, что тебе вернут деньги, а тебе возвращают один из семи. Вот тебе весь сказ. Понимаешь? То есть это не очень выгодно.
Ой, Сергей,
это не
Сергей.
Очень выгодно.
Вот 26-й нам пишет. Сергей, а если попробовать в полицию, но чтобы в полиции это заявление контролировал ответственный человек? Другими словами, знакомый. Заявление, чтобы не потерялся, шло в дело.
Ничего не будет. Ничего не будет. Вся полиция живет на земле. Как же значит? Полиция на земле. Что, они начнут писать куда-то туда, откуда приехали хлопцы, значит, повлияете на них?
А, да, если, я там, а если с конторой как-то связаться?
Контора вопросы... Контора серьезная система.
Конечно. Вот.
Контора серьезная
система. 26-й, вам нужно найти кого-то из конторы.
Это Даша. Вот это Даша. Ребят, значит, тема такая. Вот эти все внесудебные разборки, они, в общем, очень дорого стоят. Я знаю случай, когда парню, ну, парню, значит, чуваку заплатили из семьи, что ему должны были, как ему казалось, один. А все остальное, извините, это оперативные расходы, там туда-сюда, все это разошлось куда-то, кто-то отспорил и так далее, и так далее. Поэтому вы не думайте, что если вы пойдете куда-то налево, мимо полиции, то будет хороший результат. Не обязательно. Не обязательно. И, скорее всего, будет дико расточительный результат. Это раз. А если вы пойдете в полицию, то вообще никакого не будет. Я говорю, думаю так по своему опыту жизненному. Вообще никакого. Ну, зафиг ему надо. Он сидит, бровки хмурит, какой-то там, сказать, там, летеха из общаги. Зачем это ему надо?
Ну, да.
Зачем ему надо хоронить себя? У него впереди прекрасная патриотическая жизнь. Зачем это ерундой заниматься? Правильно? Правильно. Движение. В движении.
Подъем. В движении.
Так, ну смотрите.
5 баллов.
5 баллов. 5 баллов это уже немного.
Да.
Обещали 9, сделали 5, я считаю,
но
хорошо.
Пока молодцы. 5.
А? 5, но потом 9... раскрутится. Я надеюсь, все вчера еще съехали. Щелчок очень плохо стоит перед Локомотивом Черкизовской, вот здесь. От Щелковской до Черкизовской очень плохо стоит щелчок. Прям хуже обычного. Дальше. Очень плохо...
Трёшка от Варшавки до Волгоградского проспекта, внутренняя трёшка.
Академика Сахарова, или как это называется, Надя Порываевой. Да, Маша Порываевой, господи, наша героиня. Да. На Маше Порываевой все стоит плотно, Орликов стоит плотно. Значит, дальше, Сретенский бульвар. Бульвары вообще в аду. 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, где вы едете?
Сергей, Дарья, доброе утро. До Северского поля до проспекта Вернадского за 35 минут доехал.
Это же хорошо. Хороший, да?
Хороший, да.
Но по окраинам. В центре не так хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Значит, Щербаковская улица очень плохо в сторону Электрозаводского моста. И вот сейчас выехал на трешку, к Ленинградке подъезжаю, в Саковской тоже плохо, час еду уже.
А вы работаете на праздниках, на выходных?
Нет.
Нет, то есть вы сегодня поедете на дачу?
Не знаю, может быть, завтра с утра.
Я понял, спасибо. Я просто думаю, когда же основной народ ломанется-то. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте, докладываю. Народ уже ломанулся. Ярославка до Пушкина на протяжении 5 километров стоит в мертвую все 6 полос.
Знаете почему? Они там по пути в Тарасовке саженцы покупают, становясь в 8 рядов. Ну, серьезно.
Ну, не зря же столько торговых центров построили. Конечно, народ должен отовариться. Ну, а как по-другому-то?
Конечно, они выезжают сразу. Сначала на мосту покупают таджика. Ярославка, это особое место. У них там на каждом километре что-нибудь продается. Сразу выезжаешь в Замкат, покупаешь таджика. Потом проезжаешь 500 метров, покупаешь колбасы.
Так.
Проезжаешь еще 500 метров, покупаешь водки. Проезжаешь еще сколько-то, покупаешь это самое маринованной свинины.
Даже там же XXL, где все это вместе продается.
Потом нет, Слышь, полке, доезжаешь причем. До Тарасовки, покупаешь саженцы. И ты, к одним словам, ты должен раз в 8 остановиться на этой Ярославке. Так устроено шоссе, ничего не поделаешь. Ты уже со всеми бебихами и покупками, и рабами и так далее, прибываешь наконец к себе на дачу. И так ужас. Ну, это все через 4 часа примерно. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, храня дров Сережа.
Десять часов, 5 минут, пятница, 28 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Сергей Доренко, доброе утро.
Слушай, Надя, дослужились до приговора, невидимые миру займы. Я хотел сказать, что нам харьковчанин, вот харьковчанин, я так рад вам, вы не представляете. Здесь посреди нашего вот этого всего светлый харьковчанин. Значит, новый клип Шнура обсудим, он матерный. Как можно обсудить? Не знаю, я пытался, но у меня не получается. Ну, в смысле? Как я могу его обсудить, когда он все время матерный? Понимаешь, в чем дело? Ну вот,
значит, вы оценили, по крайней мере, что, что ну, там расскажем. Теперь...
Мы вам расскажем, о чем мы...
Да. Серьезные актеры, высокооплачиваемые.
Ну расскажи ты. Я этих актеров, к сожалению, не знаю, мне очень жаль. Вот эта голая женщина, которая прыгает сверху на мужчину, это высокооплачиваемая актриса?
Да.
Расскажи мне. Сейчас, Даша, подготовься. Подготовься сейчас прямо. Нет, ищи пока, я буду рассказывать сюжет. Значит, смотрите. Приезжает, насколько я понимаю, нет, сначала шиномонтаж. Какой-то парень, затюканный, глаза эти, волосы сосульками, все такой неприятный. Он ищет что-то, автомат не принимает, какие-то копейки. В общем, жалкую, какую-то убогую жизнь ведет этот вот парень. Вот, и он видит такую же жалкую, убогую женщину, ну, обычную женщину, обычную, знаете, гражданку Великой России.
Экстаз. Светлана Ходченкова.
Экстаз. Значит, слушай, вещь называется экстаз. Он видит такую же жалкую женщину, говорит, что ты на меня орешь, там, она на него орет. И он говорит, ну, видно, цвет
не,
там...
Не, она не жалкая,
мужика,
она такая колоритная блондиночка,
мужика, она жалкая. Она жалкая, абсолютно несчастная. Значит, и, слышишь, и там смысл в том, что он ей говорит, тебе мужика надо, она пи-пи-пи-пи-пи. Вот так, она не разговаривает вот так, гадко.
Она так скептически, ой, а вот...
Они разговаривают гадко.
А я и не догадалась, что мне нужен мужик. Ну, что это такое,
да? Да, значит, вот, значит, это так, да. И потом... после этого он идет и вдруг идет к себе в шиномонтаж, и вдруг входит дама, такая вся чистенькая. Светлана Ходченкова. Вот, она входит, она вся такая чистенькая и все на свете. И мне надо почему-то прописать пароль, как всегда, на YouTube, чтобы подтвердить свой возраст, чтобы посмотреть на Ходченкову голую. Господи, помилуй, баб я, что ли, не видал, еще мне Ходченкова. Господи, пароль, чтобы посмотреть на Ходченкову. Фу ты, Господи, помилуй, а? Ну, это уже чересчур. Ну, так вот, а где мне взять ее без пароля? Без пароля я не вижу. Студийная версия, не понимаю. Хорошо. Значит, она входит, и она, оказывается, из Америки, и она его забирает, но он вообще не тот, он Виталик.
Нет, говорит, сначала у них закрутился роман.
Такое. Он потом мне говорит, в конце романа, в середине романа, он говорит, я не Стас, я Виталий, я вообще другой.
Да.
Потом все равно они любят друг друга, сначала разочаровываются, потом любят друг друга по новой, и мы все время раза три подряд видим голую Ходченкову. Вот. Но сиськи, тема сисек не раскрыта абсолютно. То есть показывают ее со спины, прыгающей на нем и так далее. Правильно?
Да.
Тема сисек не раскрыта. Вот. Она прыгается. Потом она говорит, все равно поехали ко мне в Америку, и счастье молодого человека в России, счастье мужчины 30-летнего, это что его бывшая одноклассница забирает с собой в Америку.
Она его переодевает. В барбершопе его стрижет.
Да, и все такое.
Да.
И, значит, и смотрите же дальше. И дальше она проходит границу, а он нет. Что-то у него 20 тысяч долга, поэтому он в стоп-листе. И она встречает там точную копию. Тот же актер играет. Один он, это один и тот же актер. Просто разный грим. Дорогая, как тебя легко обмануть?
Нет,
один и тот же мужчина. Просто в другом гриме, но в таком же шарфе.
Просто не различаете мужчин, это понятно.
Ну, может быть, не различаю, не знаю. Ну, вот это тот же самый мужчина. Там ее встречает и говорит, здоров, это я, Стас. И они уходят, а этот дерется с пограничниками. И там все время матерится.
И в конце он остается со своей коллегой, со служивицей.
Сегодня в 6 утра было 1000... Нет, сегодня в 6 утра было 1 300 000 просмотров. Да. Значит, этот ролик в конечном итоге называется «Экстаз», «Ленинград Экстаз».
Там еще Васильев снялся.
Что это Васильев? Кто это?
Историк моды.
Историк моды снялся. В качестве кого?
Историк моды, практически. Посетители в театре.
Посетители в театр. Да, ну, да. Хорошо, я пытаюсь включить, но мне все время говорят, что я должен приписать какой-то пароль, выполните вход, чтобы подтвердить свой возраст. Оно неприемлемо для некоторых пользователей. Все, и неприемлемо, и хорошо. Вот и все. Главная мысль этого ролика, который наберет десятки миллионов просмотров, безусловно. Значит, главная мысль заключается, моя первая мысль, что Шнур и Ленинград стали работать
в кинематографе,
и в сущ... сейчас я продолжу, не только в кинематографе, они делают такие мюзиклы.
Они
мюзиклы.
Делают скетчи, которые снимают любители у себя в Инстаграме, вот есть такой жанр, когда снимают просто на обычную камеру всякие скетчи
на
бытовые темы какие-то, женские реакции на то-то, на сё. Да. А они делают это профессионально, как большое кино.
Совершенно верно.
Но такие же совершенно бытовые сюжеты, истории.
Сейчас дам вам кусочек. Сейчас я сделаю... Сначала должен буду волю убрать, потому что там могут быть слова какие-то небесспорные. Может быть, небесспорная лексика. Мы не можем этого допустить, как вы понимаете, в силу того, что мы радиостанция, мы приличные люди, в отличие от... Ну, вы знаете. Ну, так вот. Да, теперь дам громкость наоборот. Музыки, в общем, почти нет. Музыки нет.
Она не узнала. Это
вообще не музыка. Я тебе дам музыкальная тема, она короткая, незатейливая, и она не заставляет думать, я бы сказал. Вот музыкальная тема. Сейчас, подожди.
Бесконечно его слушать, он вселенная. Чувствую родную душу, таю,
как лед.
Таю я. Ты просто космос, Стас, ты просто космос. Падаю я в экстаз, ты просто космос, Стас, ты просто космос, Стас, ты просто космос. Падаю я в экстаз, ты просто космос, Стас.
Здесь перекличка с грибами «Тает лед». Ты слышала, да, здесь? «Таю как лед», она говорит.
Нет.
Голос женщины. Ну, послушай, ну ты как искусствовед должна, кстати, обратиться...
Замечать такие тонкие вещи,
конечно. Шнур как великий современник, великих грибов.
Поэтическая отсылка,
конечно. Еще раз, но я умоляю. Ну, товарищ, ну вы же не можете пропускать такие...
А знаете,
такие...
что еще здесь есть?
Внимательность нужна, да, прошу вас. Да. Внимательность к тексту.
Чувствую родную душу, таю
как лед,
таю я.
Таю как лед!
Космос, Стас, ты просто космос. Падаю я в экстаз, ты просто космос, Стас, ты просто космос, Стас, ты просто космос. Падаю я в экстаз, ты просто космос, Стас.
Она время от времени бывает голая.
Он также
рекомендует. Спины, но спина ничего нормально.
Приемчик, рифмуя имя с каким-нибудь глаголом, типа Вите надо выйти. Стас экстаз. Такой прием, типа современный.
Смысл этого ролика, если мы будем говорить о житейском смысле этого ролика, что счастье бывает нечаянным, как всегда у русских. Это действительно в русском эпосе. Ну, ты можешь вспомнить, что ходоки приходят к Муромцу попросить испить водицы. Эти калики-перехожие, они же приходят случайно, да? Илья Муромец просто лежит на печи. Он немощный у него, он немощный, он не может встать, у него он парализованный. Вот. И он рвется под этим воды, и в силу этого, так сказать, начинает быть богатырем, правильно?
Да.
Емеля на печи лежит и так далее. То есть обстоятельства, то есть труд не ведет к успеху.
Да,
труд.
Иван
первая,
Дурак,
первая, первая, далее, первая да. мысль. В русской жизни. Первая мысль. В русской жизни труд не может вести к успеху.
Скрет Иван Дурак. Вот так вот мне больше...
Все верно. Иван Дурак на сером волке, пожалуйста, на печи там. Все это хорошо. Емеля. Значит, смысл. Труд не ведет к успеху. Первое. Это глубочайший паттерн русской жизни. Глубочайший. Глубочайшее убеждение русских людей. Труд не может привести к успеху. Труд есть наказание, в сущности. Ты наказан трудом, понятно. Ну, это как в Библии написано, между прочим. Там написано, что я накажу тебя трудом за грех. Господь что говорит? В поте лица своего! Говорит, будешь монтировать шины. Он же говорит, Господь, прямо. В поте лица своего будешь менять колеса. В поте лица своего будешь балансировать. Это же он говорит прямо. А? Конечно, конечно.
Сход-развал.
Абсолютно верно. Значит, в поте лица своего. Все. Значит, работа есть наказание для русского человека. И это показано в ролике. Так, я анализирую ролик. Дальше. А счастье бывает нечаянным, внезапным, незаслуженным, незаслуженным. Почему? Он вообще выдает себя за другого человека. Он говорит, что он Стас, а он не Стас, он Виталик. Значит, то есть счастье обрушивается нечаянно, и оно не заслужено, оно просто случайность. Случайность. То есть прорваться можно благодаря случаю.
Оно было предназначено не
тебе, вообще не ему, вообще не ему. Счастье украдено, счастье... Украдено.
Случайно украл. Много,
конечно.
И не много признался.
Раз, много раз.
И не признался.
Много раз не... крали счастье персонажа. Конечно. Да. Много раз. Все время чье-то другое. У бабки Ёшки что-то сопрут. У Кощея что-то сопрут. То есть счастье всегда украденное. Счастье случайно украденное. Вдобавок, случайно украденное счастье. Окей? Да. Все. Дальше. Значит, это самое. И это счастье напрямую связано с заграницей. Понятно. То есть счастье в иных землях. Это не только у русских, кстати. Это не только у русских. Вспомни Толкина, который отправляет лесных эльфов в западный край счастья. Угу. Эльфы убывают куда? В Америку. Эльфы убывают на запад. Мы помним, они грузятся на корабли всей своей шарагой, не только горные тоже. И лесные с Галадрюэль. Помнишь Галадрюэль? Принцессу Нет. эльфов. Она не помнит. Галадрюэль, принцесса эльфов.
Я лесных. Это вообще вот это
блондинка все... такая
за
мутная.
За историю я плохо знаю.
Мутная блондинка Галадрюэль, она грузит свой народ, значит, на корабли, куда они убывают? В Америку. Вот куда они убывают. И там и горные тоже туда подтянулись. Хорошо. Горные, которые первые были, помнишь? Ну все. Значит, смотри. Ну где к первым зашли-то, к горным же, хоббиты?
Она не помнит Толкина ничего. Вообще не читала, ну, зря, не смотрела, зря, только ну, в гоблинском переводе.
Библию не читала, Толкина не читала, ничего не читала.
Библию читала.
Да. Библию читала один раз, а надо прочитать
да,
80,
надо
и Толкина,
85,
да. А Толкина 200 раз надо прочитать. Ну слушай, значит, смысл, что у русских с Западом связано счастье, из Запада приходит счастье. Еще раз, не только у русских, внимание, у Толкина тоже счастье на Западе, счастливая страна на Западе, и эльфы убывают на Запад, как вы хорошо помните, на кораблях. И также вы хорошо помните, что Будда Монтрея – это Будда счастливой западной страны. Никто не помнит, окажется, что вы и Будду не знаете, вот люди дремущие. Будда Монтрея – это Будда западной страны счастья. Не помнишь этого?
Нет, нет, я, да, извините, я читаю.
Она читает.
Сообщение, да. Галадриэль.
Галадриэль. А я что сказал? Галадриэль, я сказал. Галадриэль, я сказал. А вы хотите придраться к гласной? Я сказал Галадриэль, так и будет Галадриэль. Все.
Все хотят куда-то, в общем.
Нет, все хотят на Запад. В смысле, Запад дарит счастье. Понятно, Восток да. не счастье. Окей. Все. Значит, и поэтому западной страны Будда Монтрея, поэтому эльфы убывают на Запад и так далее, и так далее, и так далее. И также из Нью-Йорка, с Запада, приезжает счастье для Стаса. Вот тебе мы разобрали этот ролик Ленинграда. Значит, я могу сообщить вам следующее. Этот ролик сейчас имеет на эту минуту, я сейчас посмотрю сколько, 1 миллион 876 тысяч просмотров. 1 миллион 876 тысяч просмотров и 529 всего. То есть почти 2 миллиона. Я вам гарантирую следующее. Когда мы выйдем из эфира, будет 2 миллиона. Когда мы выйдем из эфира, будет 2 чертовых миллиона просмотров. Понятно? К концу недели будет 8 миллионов просмотров, к середине мая будет 20 миллионов просмотров. Понятно? Потому что это и есть квинтэссенция русской жизни. Счастье случайно, никак не связано с работой, приходит с Запада. Понятно?
Да.
Молодцы, все. Изоляция России в ООН, американская администрация сочла одним из... А, нет, почему про доллар-то молчим? Почему мы молчим? Умалчиваем, я бы сказал, про доллар. Мы умолчали, это немножко стыдно. Хорошо, секундочку. 5703. Господи, я не понимаю, у меня не перезагружался компьютер, что ли, со вчерашнего, позавчерашнего дня? Со вчерашнего. 5703. То на то и выходит. Ну, вчера-то мы его видели на 57.
А нефть 51.12,
по-моему, одна. Когда мы расстались. 57.12 было. Ну что, 57.03, то же самое. Я еще говорил, 57.03, вот холера, вчера в это время. Ужас какой-то. Хорошо, 57.02, вот вам разнообразие. 62.06, вот евро чуть-чуть подсел. Был 62, там, кстати, там какие-то единичка потом шла, сейчас 0. 51.58, нефтица. Нефтица, голубушка, паскудина. Не кормит она нас. Да, я говорил, что евро подсел, так и есть. Вчера было 1.09.13, сейчас 1.08.83. Ну что, а? Вот так. Вы же нифига не помните. Хорошо. Все же было нормально, все было на 56, говорит Андрей. Да нормально. 57.05, говорит мне харьковчанин, упрек. Харьковчанин, перегрызу горло. Я сказал вчера, когда я открыл телефон, было 57.03. А когда прощался, 57.05. Я и сейчас могу попрощаться на какой-нибудь другой сумме. Зачем вам это нужно? Зачем вы спорите со мной? Вам же будет хуже. Слушайте, изоляция России в ООН американская администрация сочла одним из достижений. Значит, Дональд Трамп должен отчитаться за первые 100 дней пребывания у власти.
Да.
100 дней. И
да.
Мы должны можем отчитаться за него легко. Правильно? Значит, 100 дней у них просто есть такая традиция. Потому что мы обезьянничаем во всем, и мы тоже первые 100 дней отмечаем. Но это давно было, неважно. Значит, смотрите, обычно. Значит, что они сделали за 100 дней? Есть справка. После нескольких лет провальной дипломатии новый президент
Обама,
новый президент Трамп противостоит странам, угрожающим национальной безопасности США. Значит, так, как указывается в справке, Трамп еще больше изолировал Сирию и Россию в Организации Объединенных Наций посредством успешной дипломатии с председателем Китая Си Цзиньпинем. Что празднуют американцы? Объясняю. Американцы празднуют, что китайцы нас не поддержали. Вы помните, что когда началась сирийская операция наша, когда мы начали сирийскую операцию, да, да, 30 сентября 2015 года, помнишь?
Конечно.
Ну все. Значит, по-моему, вчера? Ну я помню, что конец сентября, так, ляпнул 30-го, может и не 30-го, но там в конце сентября. Значит, мы помним, что сразу в октябре подрулил китайский какой-то эсминец или какой-то крейсер китайский. И мы рукоплескали и говорили, что китайцы нас не просто поддержали, а поддержали нас демонстрацией военной силы. Китайцы нас поддержали, интересуются, слушают, учатся у нас и, может быть, высадят войска. И мы такие, ну мы с Китаем, мы же братья навек и все на свете, понимаешь, нет? Значит, китайцы постояли, посмотрели на это и ушли. До свидания, товарищи. Они нас вначале поддерживали, действительно, при Обаме китайцы нас поддерживали. Сейчас китайцы нас не поддержали с последней резолюцией по химическому оружию, когда мы требовали расследования, а мы требовали простой вещи, объясняю. Мы в Организации Объединенных Наций требовали всего-навсего расследования этой фигни. Значит, а, соответственно, американцы осуждение Асада. Нашего, ну, в общем, не нашего, по-настоящему иранского дружка. Иранского дружка Асада американцы хотели осудить. А мы требовали расследования. Расследование представляется мне интеллектуально безупречной конструкцией. Если ты требуешь расследования, то что тут плохого-то? Ну, если ты требуешь расследования, ну, что тут плохого-то? Значит, китайцы нас в этом не поддержали. Не поддержали.
А у американцев просто позиция такая, что у них уже есть все доказательства, поэтому зачем им расследование, когда все у них уже на руках? Ну, в этом...
Вот, Юрий меня поправляет. Ну, вообще-то они тоже хотели расследование, а мы заблокировали их резолюцию, где они требовали у Асада выдать маршруты полетов своей авиации. А Асад не стал это делать. А Михаил говорит, да, они уже расследовали. Так что Трамп не наш. Трамп не наш.
А в предвыборной кампании он говорил, что Россия молодцы. Конечно, как вообще их можно не поддержать в том, что они пришли бороться с ИГИЛ. Было такое заявление Трампа.
Да, да, вот. Да. Речь идет об исламском государстве, о террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Да, мы должны это произнести.
Ну, на самом деле нет, но мы будем.
А?
Нам
нет.
Нравится.
Ты знаешь, что то ли должны, то ли нет.
Но на всякий случай.
Было разъяснение, что... То ли это ФСБ требует, а Роскомнадзор не требует, то ли и Роскомнадзор, и ФСБ требуют, то ли Роскомнадзор требует, а ФСБ, наоборот, не требует. Одним словом, кто-то из них требует, либо никто не требует. Но мы произносим со страху, потому что нам страшно, потому что мы затюканные, зачморенные. На каком месте мы по свободе прессы?
Ой, на 160 в каком-то втором, что ли?
Найди.
Выше нас Намибия и еще что-то.
Все, мы знаете же, мы думаем на всякий случай, я сейчас объясню, это не страх. Это вот эти иностранные организации, Transparency International. Они приписывают бесстыдству, значит, свойства свободы. А мы просто очень ответственные патриоты. Поэтому мы ничего не рассказываем. Понимаете, как ответственные. Мы ниже Киргизии и Уганды. Значит, у них там бардак в этой Киргизии. Бардак. Организация «Репортеры без границ». Вот это вчерашняя новость, на самом деле. Не, она 26 числа. Значит, опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы. Россия заняла в нем 148 место из 180. 148. Это значит, что ниже нас еще целых 32 страны. Есть куда падать. Ситуация со свободой слова в стране считают сложной. Она всегда везде сложная. Организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг свободы. Мы заняли 148 место. Ну, и были 148. У нас оно теплое, наше место. Зачем пересаживаться? Мы уже привыкли и все. Правильно? Мы и были на 148-м. Выше нас Киргизия.
Уганда.
Идиамин.
Да. Идиамин, это же из Уганды.
Идиамин был, да, Идиамин. Он ел своих политических оппонентов.
Да, да, да.
Ел, нарезав очень тонко. Знаешь, такой
слайсы.
Слайсы такие, знаешь, как это самое, как делают японцы для мясных суши.
Карпаччо.
Ну, практически карпаччо, да. Составители рейтинга указывают, может быть, он даже снабжал это с соевым соусом как. Составители рейтинга указывают, что ведущие НКО в России признаны иностранными агентами. А это значит плохо с их точки зрения. Вот видите, враги клевещут. Все больше блогеров оказывается в заключении за посты в социальных сетях. Опять враги клевещут. Российские телеканалы переполнены пропагандой. С чего бы?
Ложь.
С чего бы?
Ложь, абсолютно.
С чего бы это? Я сейчас поеду заниматься этим делом. А для тех, кто пытается развивать качественную журналистику, это где же это такое? А климат становится все более репрессивным. Откуда у нас качественная журналистика? Забудьте это слово. В целом ситуация оценивается как сложная. Первые четыре места по разнузданности занимают Норвегия, Швеция и Финляндия. Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания, простите. В первой десятке есть также Коста-Рика и Ямайка. Великобритания на 40-м
месте. Конечно, им писать-то не о чем. Поэтому они пишут, что хотят.
Абсолютно свободно пишут, что кокос упал с пальмы.
Вот супер.
Вот свобода. Никто их не репрессирует за это. Значит, при этом Великобритания занимает 40-е место. Ты не думай, там же футбольные войны бывают. Гондурас воевал с Сальвадором, была футбольная война после проигранного матча.
Потрясающе.
Ты знаешь?
Нет.
Да. Латинская Америка – это страна страстей, где нет политики, но есть футбол. Там люди, там страны начинают войны из-за проигранного матча. Футбольная война, почитай.
Ну да, а в Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании-то там
вообще... А абсолютно, там клёклые, ходят клёклые, как такая растоптанная клёцка какая-то, фу. Ну вот, Великобритания на 40-м месте, США на 43-м. У них негров обижают. Из постсоветского пространства лучше всего со свободой прессы у Эстонии, 12-е место. Слушай, давай быстро проголосуем. Скажи, пожалуйста, вас устраивает уровень свободы прессы в России? Все это устраивает? Устраивает. Вот такой, как есть, вот он и хороший. Вот и хорошо. У вас устраивает уровень свободы прессы в России? 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. 134-27-35 – да, устраивает. Ну, вот уровень свободы прессы существует, да, какой-то. Разнузданности, я бы сказал. Разнузданности. Распоясавшаяся мразь. Вас устраивает уровень свободы прессы в России? Да, 134-27-35 – нет, 134-27-36 – распоясавшиеся молодчики, журналюги, можно сказать проститутки?
Не надо.
Это слово ругательское? Я забыл. Ну, не важно. Уважительно, я говорю, уважительно, Нет.
Не получается.
Уважительно не получается. Хорошо, уважительно не получается. Хорошо, мы останавливаем это голосование сейчас, когда прошло уже целых 40 секунд голосования, и вот мы видим результат. У нас почти 500, кстати, за 40 секунд, времени просто нет. Вас устраивает уровень свободы прессы в России? 34%, нет, 66%, новости. Нет, какой кошмар. В Европарламенте... Нет, мы шутили с Дашей. Даша тоже смеялась. В Европарламенте подтвердили, что безвизовый режим для граждан Украины начнет действовать с 11 июня. 11 июня. Ну, это скоро уже. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главу делегации ЕП в парламентском комитете Ассоциации ЕС Украина Дарюш Росати. Уже с 11 июня европейские границы откроются для Украины. 6 апреля депутаты Европарламента проголосовали за отмену виз для граждан Украины. Ее поддержал 521 европарламентарий. Ну все, ну все, с 11 июня.
Еще и, вы вспомнили, все. Что вы имеете право на гражданство.
Ты знаешь, кто имеет право на украинское гражданство? Я тебе объясню. Мне Кучма объяснял, мы как-то...
Тот, кто родился такой.
Мы как-то имели...
Кучма вам вообще предлагал паспорт.
Кучма мне предлагал паспорт, и я ему говорю, так надо, от русского отказываться я не буду. Он говорит, ну и не надо. Он говорит, плевать. Я говорю, так надо же, у вас по закону надо. Он говорит, да нет, для тебя не надо. Вот, мы с Кучмой как-то дружили как-то какое-то время короткое там и так далее. И в Фаросе, и в Киеве, в разных местах мы с ним поддруживали. Ну так вот, слушай, основание для получения украинского гражданства. Значит, там есть и право крови, и право... И там есть и право земли, и право крови.
Так, и а у вас и то, и то.
Да нет, это же не про меня. Значит, есть право земли, если ты родился на Украине.
Да.
Если твои родители, кто-нибудь из твоих родителей родился на Украине.
Да.
Так. Если хоть один дед или хоть одна бабка родились на Украине.
Так.
Точка. Вот это я знаю. Понятно, да? У меня все бабки родились на Украине, все до единой. Все деды родились на Украине.
Да.
До единого. Значит, отец и мать родились на Украине. Батя из Попасной, мама в Житомире родилась.
Так.
В Житомире. Значит.
Вы.
А я родился в Крыму. Как вы думаете, что это Украина? И в то время она тогда принадлежала, да. Абсолютно верно. Свидетельство про нарождение у меня есть. Свидетельство про нарождение. Это свидетельство о рождении.
Да, мы поняли. Вот.
Понятно? Значит, и Даша такая коварная. Говорит, ну что, говорит, хохолик. Говорит, Даша, ну что, хохолик, за паспортом побежишь ты даба, говорит мне Даша. Вот так она посмотрела на меня. Говорит, нас немцев не пускают в Евросоюз. А ты, говорит, хохолик, за паспортом побежишь, зловредный. А?
Более того, немцы дали мне на 4 дня визу. На 4 дня,
да?
Ехал в Берлин, и на 4 дня
на
мне 4 дали.
Дня.
И все, и вот...
Нет, мать, все. Я не побегу за паспортом, нет. Я только русский, все, паспорт, и все. Только нет. Русский, больше никакой. Зачем мне? Я горжусь, и все на свете, понимаешь? Я же патриот.
Ничего, мы постоим в визовом центре.
Ты забываешь, что я патриот?
Да.
А что, что там стоять? В испанском знаешь, сколько ты занимаешься визой?
Не знаю,
не
я
успеваешь,
знаю,
что
в итальянском меня замучили.
Я не знаю, зачем ты ходишь в итальянский?
Пальцы вот это
зачем ты ходишь?
Нет,
зачем ты ходишь в итальянский? Зачем ты ходишь в итальянский?
Так случилось.
Я тебе объясню. В итальянский, если ты хочешь поехать в Италию, чтобы тебе потеряли чемодан и 40 минут искали, правильно? Это очень плохая идея. Очень плохая идея. Нужно идти в испанский. Испания. И ехать в Испанию. Во-первых, в Испании вкуснее. Como se come allá.
Como se come allá. Это я с вами сейчас здесь не соглашусь.
Первое, что спрашивает испанец. Первое, что спрашивает испанец про любой город. Ты говоришь, например, я был в Шри-Ланке. Ну, ты говоришь, я был в Шри-Ланке. Что отвечает испанец сразу? Знаешь, первое?
Что?
Como se come allá. Как там естся? Что испанца вообще ничего не интересует. Первое, что его интересует. Como se come allá.
Я их понимаю.
Как там естся? Первое. Вторая его идея. Как там vida nocturna, вся ему вида, как там ночная жизнь, как там есть. Ну, такая движуха какая-то, его интересует. Первое, как естся, второе, есть ли там движуха, ночная жизнь, какая-то, живость какая-то и так далее. Понимаешь? Вот это две идеи. Итальянец не таков. Итальянец сразу думает, как ему скрыть налоги, как ему что-то не платить. Они абсолютно, ну, правда, это Джузеппе. Ну что ты, зачем?
Неправда, в Италии
они потеряют
вкусно.
Тебе чемодан. Потеряют чемодан, сразу потеряют чемодан. Что вкусно?
Все
вкусно. Они берут тебе сушеный
все
помидор, вкусно. Кладут его в сушеные, размоченные пшеницу спрессованную. Говорят, что это паста с сушеным помидором. Это действительно вкусно, но это антинаучно. Что там может быть вкусно? Там ничего нет хорошего. Вот в Испании жрачка, это жрачка.
А похлебка из морепродуктов.
А жрачка в Испании, это жрачка. Когда тебе кладут 3-4 вида мяса, тебе карнес. Карнес, мяса. Тебе кладут мяса разные. Говядину,
все
свинину,
это,
все вместе.
Все это есть и в Италии. Прошутто, пожалуйста.
Нет, прошутто есть, но прошутто рядом с хамон серрано вообще отдыхает.
Порчетто или как
оно? Ну все. Ну зачем? Хамон серрано де пата негра. Из черной лапы. Этот самый. Хамон серрано из черной лапы. Де пата негра. Прошутто скромно курит в углу.
Ну, это правда.
Сразу. Я сразу согласна. Убывает курить в угол, правильно? Пожрать невозможно в Италии. Жрешь эту прессованную...
Морепродукты?
Какие могут быть морепродукты в этой воде итальянской? Ты, наверное, смеешься надо мной. Морепродукты из Бискайского залива идут. Испанцы едят морепродукты. Они знают, что такое морепродукты. Бискайский залив. Морепродукты. Я тебе просто быстро объясню. Морепродукты могут расти. Могут расти только в холодных водах.
Так.
Только в холодных. Бискайский залив. В августе плюс 17. На поверхности. Холодная вода. Там растет все. Там есть все. Навахос, перцебес. Все растет. Понятно? Галисия. Пожалуйста, морепродукты. Но испанцам не хватает. Они столько этого жрут, что они отправляют свои корабли за морепродуктами в Канаду. И канадский идет этот самый мариско. Мариско де Канада. Мариско де Маруэкос. Из Марокко тащат. Потому что там тоже холодное течение. Марокко. Из Африки там холодное течение. Понимаешь? Мариско де Канарис. Идет отовсюду. Испанцы потребляют все, все хорошие мариско. Все, что есть хорошее в мариско, съедает испанец. Съедает испанец. И кожуру от этого выбрасывает. Это вот едят итальянцы. Ну, правда, зачем? Откуда в Италии может взяться холодная вода и быстрое течение? Их там нет. И мариско там нет.
И мы, люди, которые жрем лосось
на антибиотиках,
понимаете? Да. Вы думаете, мы понимаем разницу
покупайте между... Покупайте чилийского лосося.
Это тоже не факт, что его не накачали антибиотиком.
Покупайте русского.
У нас нет морепродуктов вообще в принципе и рыбы.
У вас нет культуры морепродуктов.
Да, нет культуры морепродуктов. Поэтому нам нет разницы. Испанский морепродукт. Это все очень вкусно.
Приезжай в Испанию. Пойдешь в ресторан. Я тебя научу. Идешь в ресторан. Такие есть рестораны, где почти все на вынос. Значит, рыба. Там как рыбный рынок, и одновременно там рыба. Понимаешь?
Да.
Ты берешь чиперонес. Чиперонес, заказываешь. Я тебе не буду раскрывать, что это. Чиперонес, острас, пульпо ла гаега, ум поко. Берешь... Что? Нет, я серьезно говорю.
Подождите, я должна...
Нет, ты должна... И ты берешь перцебес, и все это ты берешь. Маленькие кулечки. И тащишь назад к себе, где у тебя уже накуплено полно винища. И ты жрешь и пьешь, и потом ты вываливаешься из окна с криками «Ура!» и так далее. И фотографии, изобличающие меня, есть в Инстаграме. Ты видела, как я вываливаюсь из окна с бутылкой и воплями? Страшными воплями абсолютно. Вот. Ты понимаешь? И потом, когда у тебя света заканчивается, ты идешь снова в этот ресторан, который не ресторан, на самом деле рыбный рынок, и ресторан тоже. Можешь хавать там, нет проблем. Там тоже можно, но там сильно воняет. Значит, ты идешь опять туда, забираешь еще сколько-то пакетиков. Идешь назад, понимаешь?
Mm-hmm. Все это. Вот при этом Зекс мне пишет: девочка моя, ты давно не была в рыбных ресторанах Москвы. Вы смеетесь, что ли?
В рыбных ресторанах
вы
Москвы?
Смеетесь, что ли? Это просто издевательство.
Послушайте меня, послушайте меня. Я просто скажу и все. Рыбы не может быть так далеко от моря.
Конечно.
Прекратите. Вы едите карпов, здесь. Здесь нет рыбы, ее не может быть. Так далеко от моря. Здесь море 700 километров Балтийское, которое не море, а лужа. Здесь Балтийская лужа 700 километров. И Азовская лужа сколько? 1100 километров. Значит, до лужи Азовской 1100, а до лужи Балтийской 700. Две лужи. Где вы море здесь увидели? Здесь море ближайшее, в Мурманске. Но это далеко. Не надо болтать, здесь нет моря. Понятно? Значит, как говорят испанцы, совершенно справедливо. Рыбы не может быть так далеко от моря. У них, кстати, Мадрид 700 километров отовсюду, почти от моря.
Угу.
700 километров, но там всю ночь летят эти фуры, гигантские фуры, холодильники, несутся с этой свежей рыбой в Мадрид. Ты представляешь? Понимаешь? Вот.
И если бы, наверное, в нашей говорят, Балтийской луже
испанцы говорят так,
было такое разнообразие.
Про Москву. Рыба не может быть так далеко от моря, говорят испанцы. А про Францию лоза не может расти так далеко на севере. Все. То есть вина французского не существует. Его не существует.
Неправда.
Почему? Ну, спроси испанца, почему не существует французского вина?
А он французы ответит... вам скажут, что в Испании слишком жаркий климат для
лозы. Испанец отвечает всегда просто. Почему не может быть французского вина? Потому что лоза не может расти так далеко на севере. Хотите про Геннадия Падалку или про женскую грудь? Что лучше? Ну, ты из скромности должна выбрать Падалку.
Ну, конечно.
Но это не очевидный выбор.
Поэтому не спрашивайте меня,
пожалуйста. Я быстро расскажу про грудь и все. Я быстро расскажу, не испытывая скромности к Норре. Потому что она как скромная женщина, она всегда говорит, я хочу про падалку. Зачем тебе падалка? Объясни. Зачем? Старые мужчины, которые заняты какой-то профессией немодной. Немодной профессией космонавта.
Очень модной.
Уже не модная, она давно не модная. Она давно не модная. Почему? Где у меня эта статья про грудь? Я ее стер. Значит, о, Господи, я ее стер. Ну, все. Ее нет. Что известно? Вичин, Черкизовского рынка с поликлиникой. Вот, есть. Пожалуйста, на. Вот, нашел. Группа специалистов. Внимание, товарищи, послушайте. Израильских в этот раз. Не британские ученые, а израильские ученые. Тема опроса стал идеальный размер. Причем это интернациональный опрос в США и Европе. Очень плохо, что США взяли сюда. Очень плохо. То, что они как раз зациклены на большой груди. Хорошо. Опрос затронул 2000 мужчин и женщин в США и Европе. И женщин тоже спрашиваю. Оказалось, что почти 54% мужчин и более 60% женщин считают идеальным средний размер женской груди. Что значит средний? Средний это что? Чтобы в ладошку помещалось. Куда? Сколько это средний? Черт его знает. Лишь треть опрошенных, более 35% мужчин и 30,5% женщин назвали идеальной большую грудь. То есть треть мужчин и менее трети женщин. В свою очередь, маленькую грудь, как идеал, выбрали 11% мужчин и 9% женщин. При этом, именно маленькую, слово «маленькую», то есть с упором на слово «маленькую», с ударением на «а», «маленькую», вот так. При этом 70% опрошенных заявили, что они довольны тем, как выглядит грудь текущего сексуального партнера. Текущего. Что это значит? Мы не знаем.
Настоящего.
А, нынешнего. Нынешнего.
Да-да-да.
Да. Actual. 21% дали нейтральную оценку. Сказали «так себе». Сиськи у ней так себе, сказали. Только 9% выразили недовольство. Никуда не годится. Все. К тому же более 55% женщин, участвовавших в опросе, сказали, что они довольны своим размером груди. Итак, 70% опрошенных мужчин заявили, что грудь хорошая у партнерши. 70%. А 55%, то есть мужчинам чаще нравится, чем женщинам. Женщинам не нравится
их. Потому что
их.
Женщина, в принципе, самокритична, она недовольна все время всем.
Недовольна, абсолютно. Значит, 70% мужчин говорят «во», а только 55% женщин говорят «во». Понятно, да? По мнению психологов, проведенный опрос показывает, удовлетворенность партнеров друг другом в большей степени зависит от их взаимоотношений. От душевности, от души. Как же. Я всегда говорил, духовная сфера.
Да, именно вот это вы всегда и говорите.
Да, духовность. А не от того, насколько тело одного партнера соответствует идеалам второго человека. Это тело вообще никакого значения не имеет. Правильно?
Конечно. Вообще плевать, честно сказать.
На тело.
Да. Только духовность.
Духовность. Главное, духовность.
Да, какой-то. Сказал. Возвышенный взгляд такой, вот что-то такое.
Как тебе не стыдно? Хорошо. Слушайте, вопрос в этой связи. Давайте, пожалуйста. Они 2000 опросили в глубоко научном каком-то концептуальном споре. Теперь я вас спрашиваю. Скажите, пожалуйста, лучше большая или маленькая? Нет, не так. Чем больше, тем лучше, чем меньше, тем лучше. Лучше поменьше, лучше побольше. Чем больше, тем лучше. 134, 27, 35. Лучше поменьше, 134, 27, 36. 134, 27, 35. Побольше, лучше, побольше. Чтобы побольше. 134, 27, 35. 134, 27, 36. Лучше, поменьше. Лучше, поменьше. Ну, я что, я не знаю. Я говорю, ну, ты знаешь мою позицию. Я на летучке сказал, потому что Даша знает. Даша знает, я боюсь большой груди. Я боюсь, потому что я боюсь, что меня задушат. Все. У меня детская травма. Я боюсь, что меня задушат к чертовой матери, что я задохнусь там просто. И все. Хорошо, а? Боюсь и все. Ну, боюсь. Физически боюсь. Боюсь аусфикции. Удушение. Хорошо, сейчас быстренько. У меня уже 200 человек проголосовало. Пожалуйста, за какие-то это жалкие 30 секунд. Лучше побольше, 43%. Лучше поменьше, 56%. Узнаю брата Васю. Я тоже за поменьше. Я за поменьше. Ну, хоть, ну куда можно? Зачем это? Задохнешься, умрешь. Потом еще другое. Тебе же с ней жить всю жизнь.
Так.
Тебе нравится, когда она будет после 50 скатывать пожарные шланги эти? Зачем это надо? Зачем тебе это надо? В рулон будет. Она будет в рулон скатывать, а ты должен смотреть на это.
Теперь можно подтянуть.
Сага, ты знаешь этот анекдот?
Нет, конечно.
Сага, дай мне облобызать твою девичью грудь. Она через плечо кидает назад и кричит: лови. Зачем это надо? Слушай, правильно? Мы же хотим разумности кругом и духовности. Правильно? Зачем это? Все, я остановил голосование. 41 на 59. 41 хочет побольше. Это инфантилы. Они инфантилы. Те, которые хотят побольше, инфантильно ориентированные мужчины. Че? Они тянутся к маме. Они подходят к женщине. Мама, можно я вот хотел познакомиться? Все. Ну, правда. Инфантилы. А 59 серьезные, правильные люди. Правильные люди. Все, 59%. И я вижу, что у нас здоровое большинство в коллективе. Товарищи, здоровое. Пусть лучше отвиснет большая, чем маленькие станут ушами спаниеля. Нет, Валентин, ну спокойно. Ну зачем ушами? Надо, значит, еще меньше, чтобы никаких ушей не было.
Чтобы вообще ничего не было.
Мы вступили на скользкий путь, товарищи. Мы не должны обсуждать внешность женщин. Они всегда очень ранимы. Погнали дальше. Два слова про падалку. Значит, падалка, Геннадий, он космонавт. И действительно герой, ну, это он геройский космонавт, хороший. Он со скандала покинул в конце апреля отряд космонавтов. Призвал уволить главу Центра подготовки космонавтов Юрия Ланчакова. Юрий Ланчаков, вероятно, тоже выдающийся космонавт, но мы об этом не знаем. Падалку мы слышали. А Ланчакова меньше слышали. Ну, черт его знает, может, он какой-то герой подпольный. Может, он...
Скромный герой.
Подпольно как-то там этот самый проявил себя на МКС. Причем под полом. Была падалка наверху, мы его привыкли к нему как-то. Ну, хорошо. Космонавт ответил на заявление Ланчакова. Ланчаков это начальник, внимание, а падалка космонавт. А Ланчаков вообще не космонавт, что ли?
Ну, он, да. Он...
Набери мне, пожалуйста, Юрий Ланчаков. Центр подготовки космонавтов. Сколько он летал, где он летал? Может, ему и стоило бы хоть на 10 минут слетать в космос, нет? Ага, значит, он опубликовал. Ланчаков ответил. Космонавт. То есть, падалка сказал, а Ланчаков, нет бы промолчать, взял и сказал тоже. Подожди, Ланчаков летал, полковник. Товарищи, извините меня, пожалуйста, Юрий Валентинович, извините меня, пожалуйста. Родившись в 65-м году в Балашихе. Нет, Балхаш. Российский космонавт. Конечно, он великий космонавт. Ну, хорошо. Родился 4 марта 65-го года в Балхаш, Джесказганской области, Казахской ССР. Русский. Сразу написано. Русский. Чтобы никто не подумал, что он казах. В Актюбинске окончил и так далее. Значит, у них ссора. Я так понимаю, что эта ссора не носит концептуально важного характера. Вот ты прочитал письмо?
Да,
я не стал.
Вот, написал, вот как раз, его как руководитель надо скорее убрать и не одного, а с частью команды, которая набрана не по принципу профессионализма и авторитета, да, а по лояльности, личной преданности и кумовства. В противном случае центр угробит окончательно. Но это личное представление Геннадия Падалги о том, как сформирована команда.
Хорошо. Тем не менее. И у меня вопрос. Вообще, когда кто-то начинает ссор из избы, кто-то начинает трясти нижним бельем, это вызывает, к сожалению, эти чувства
неприязни. Почему? Нет, неправда. Подождите, если бы Геннадий Падалка об этом сказал, находясь в своей должности, например, да, то есть вот он видит, какая-то несправедливость происходит, и заявил.
Да.
А так вот, когда он уходит со скандалом, то есть он уходит...
Да.
Вот здесь у многих это вызвало вопросы, что он вносит ссоры из избы и так далее, и что он скандалист,
да,
и так,
да,
далее.
Да.
Но в целом совершенно не противоречит.
Мои симпатии, я в противоречивом состоянии, честное слово, потому что мне не нравится скандал. Мне сам скандал не нравится.
Ну, а если это правда?
Владимир из Дубая разбирается в ракетах и звонит нам. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Дарья, здравствуйте.
Да.
У меня был один период в жизни, когда я начал готовиться в отряд.
Да, ух.
Ну, это было давно и, к сожалению, не состоялось по одной простой причине.
Да.
На тот момент я был внутри этого самого, значит, сообщества, скажем так, структуры этой.
Да.
И вот передо мной был человек. Начальник моего отдела был Олег Григорьевич Макаров, великий космонавт,
да,
и умница. А начальником соседнего отдела был Аксенов. Он готовился к полету 8 лет.
Ого.
Он назначал свой экипаж, потом новый корабль начал готовиться на новый экипаж. И уже когда каждый год 4 медкомиссии и 32 экзамена. 8 лет.
Я понимаю.
И уже на самом выходе, когда звезда уже почти не видна, уже героя, да, не светит, он слетал.
Ага.
И был второй пример. Врач, наш первый врач-космонавт, найдете в сети. Он готовился 11 месяцев и сразу полетел.
Да.
Потому что он случайно оказался племянником академика Чазова, который был личным лечащим врачом Леонидовича Брежнева.
Это мы знаем, да, да. А вы знаете, это, что Чазов сейчас жив? А вы знаете, что Чазов сейчас жив? Сколько ему лет? Он жив, он, так сказать, все.
К сожалению, вот то, о чем говорит падалка, да, оно имеет место в отряде быть. И там очень сложная проблема. Я просто знаю, потому что общаюсь с людьми, с друзьями, которые там. И есть такая проблема, нет обновления кадров. Потому что программы полетов расписаны на годы вперед, и она не очень большая, и расширения ее нет, потому что это только МКС и все.
Да.
А люди новые должны приходить, а старые не уходят. И в этом есть объективная составляющая, потому что опыт имеет огромное значение.
Ну, да, ну хорошо, вот дайте мне ваши ощущения. Когда вы услышали о скандале, какая ваша эмоция первая? Вот первое, что к вам приходит в голову.
Есть некий внутренний конфликт, связанный с тем, как формируется сейчас программа полетов, кого назначат на полеты, а кого нет.
Ну да. Ну да. Ну и это нормально. Это нормально.
Сергей,
это нормально. Это нормально.
Нет, это нормально, как, ну, в определенной нормально степени, здесь, потому что критерии достаточно субъективные. Давайте. На самом деле.
Да.
Экипаж сдает экзамены, второй экипаж тоже сдает экзамены.
Да.
Видите, все сдают, все хорошо, все сдали одинаково. Кого направляют?
Владимир,
кто полетит?
Вы понимаете, как трудно руководить. Вот вы бы руководили, они все звезды, у них всех, они все индивидуальности, они все великие. Ну как можно руководить? Это труднее, чем большим театром. Труднее, чем большим театром, я серьезно.
Там все понимают. У нас был в истории советской космонавтики,
да,
опыт негативный, когда внутренний конфликт в экипаже, неправильно психологи подобрали экипаж, через две недели после полета, который должен был продолжаться 7 месяцев, экипаж вернули на Землю, потому что на борту начался конфликт.
Ну да. Ну вот я вам скажу, я если позволите, вот мое первое мнение, я все равно стою за руководителя, за этого Юрия Ланчукова. Почему? Потому что я понимаю, что руководить отрядом космонавтов труднее, чем большим театром. Это все звезды, все великие. Ну, как с ними разговаривать? Значит, первое, что я попытался бы сделать, это их всех выгнать и набрать нормальных работящих ребят. Ну, правда.
Ну, смотрите, ведь на эту тему, насколько я понимаю, высказался даже вице-премьер Рогозин, который сказал, что идет обыкновенное обновление кадров, подновление, потому что средний возраст экипажей там 53 года, это, в общем-то, многовато.
Я поддерживаю в данном решении Ланчукова и Рогозина. Вот поддерживаю. Почему? Потому что руководить трудно. Ну, трудно руководить. Ну, как, они все меня по плечу хлопают, подходят. Ну, как я ими буду руководить, черт бы их задрал. Ну, уже.
Сергей,
нет, слышишь, так они меня по плечу хлопают, когда я перед ними заискиваю. А когда я слово где-то сказал не так, они в «Московской комсомолец» статьи пишут. Ну, как, черт бы ее задрал, тогда руководить всей этой шарагой? Ну, как? Ну, что это? Это армейское подразделение? Или это тяп-ляп? Ну, дисциплина должна быть какая-то.
Но он ее не сумел.
Ставлю мысленно. Ставлю на место Ланчукова.
Сумел организовать дисциплину.
Сумел. Сейчас сумеет. Сейчас сумеет. В результате сумеет как-то. Ну, руководить-то надо. А как руководить? Ну, они обиделись все. Ну, хорошо, что теперь делать? Что, распустить отряд и разойтись всем, что ли? Надо руководить. Значит, Ланчуков должен... Надо ему помочь, а не это самое. Не долбить его. Он из Джасказгана, или откуда он? Из Джасказгана, боже милости. Пробился парень аж до этого самого. До Монина доехал.
Да ему помогут, ну, там, найдутся,
помогут,
найдутся люди.
Все, ура, товарищи, движение.
Подъем в движении.
Так, секундочку, сейчас посмотрим, что там движением-то у нас. Значит, движение плохое, я вижу, уже на выезд поехали, Балашиха на выезд, Котельники на выезд, Люберцы на выезд стоят. Ребята понеслись все по дачам. Купите, не забудьте маринованной всякой шейки.
Рожек.
Побольше купите, побольше. Вот и все. Эвакуируемся, говорит Степан из Вайтрана. Драпать. Я не успел, поеду на телевидение. Что-нибудь там выступлю сейчас. Мы пойдем и проживем ее, эту пятницу. 28 апреля.
Подъем.